Ну, начинаем с вами седьмой семинар философии Сингха. Называется он «Метагалактическое пробуждение» изначально читающим отцом. И в целом для тех, кто первый раз, да, вы сразу попали, сразу скажу, да, что на седьмой семинар, поэтому, в общем-то, какая-то тематика нами уже, да, 7 месяцев развивается. Надеюсь, что кто вас пригласил, ввел вас чуть-чуть в курс дела, да, что за метагалактика, чем мы занимаемся. Но в целом сейчас немножечко обобщим ракурс того, чем же мы, в общем-то, с вами, да, занимаемся на семинарах философии синтеза. И с одной стороны, у нас седьмой семинар, и одна из основных тем, да, как из названия вы уже видели, это пробуждение, метагалактическое пробуждение, пробуждение чего, где, в чем и куда, да. В первую очередь это пробуждение нашего духа к деятельности не только ракурсом планетарного развития, но и в более широком масштабе, в освоении более высокого, да, уровня материи, как то метагалактика, ну или Вселенная. И вопрос духа, да, он вообще это один из основных вопросов любого вида философии, который только вообще имеет место быть, да, начиная от античных философов и заканчивая философией русского космизма. Да, то есть соотношение духа и материи, их определение между собой, организация духа и материи в человеке и вокруг человека – это то, чем вообще, по сути дела, занималось любое направление философии. Да? И философия, в общем, в классическом варианте всегда разделяла организацию внутреннюю и внешнюю на материальную, да? То есть вот то, что можно ощутить, пощупать, потрогать, измерить, и на дух как некий нематериальный вид движущей жизненной силы, да, в человеке. Допустим, античные философы 5-6 века каким образом определяли дух? Что это некая газообразная, да, субстанция, которая насыщает тело человека. Это, ну, классическая античная философия, да? И дает человеку что? Определенные жизненные движущие силы. Да? И с другой стороны, вообще любой вид философии, да, с одной стороны, занимался соотношением определением материального и нематериального в человеке. Потому что, в принципе, определяющим фактором в любом виде философии античной, европейской, да, и впоследствии философии русского космизма, человек является чем? Системообразующей единицей, по большому счету. И, допустим, та же самая философия Канта, как один из классических вариантов направления философии, да, определяет что? То есть, вот, знаете, у Канта было три основных вопроса, и четвертый самый главный, да? Первый вопрос, что я знаю, это отношение к метафизике, да? Второй вопрос, кто помнит, или кто знает, что я могу делать, это вопрос морали. Третий вопрос, на что я могу надеяться, это соотношение религии, да? Эти три вопроса сводились к одному. А что есть человек? Да? Самое интересное то, что немецкий философ не определял человека как кто, а определял как что. Да? То есть что из себя представляет человек? А все предыдущие, да, варианты – это определенное внешнее что? Организация. И мы, в общем-то, в обществе, в социуме больше привыкли к чему? К тому, что понятие дух, души, материи – это больше вопросы религиозного порядка. Да? Но с точки зрения того же самого Канта, да, религия – это всего лишь навсего то, на что я могу надеяться. надеяться, да. Но выше самой религии, да, в общем-то, философия ставит кого? Человека, которым, по большому счету, действует как минимум три составляющие. И философия любого порядка, начиная от античной, еще раз повторюсь, заканчивая философией русского космизма, обязательно рассматривает тело, душу и дух, да. И по большому счету, в общем-то, в одном из направлений философии, если я не ошибаюсь, спиритуализм, по-моему, это называется, то есть там идеализм и спиритуализм, да, это близкие два направления философской концепции, где, ну, допустим, идеализм там вообще просто идеальное соотношение духа и материи, да, ну, это больше эталонная модель, а, допустим, спиритуализм говорит о чем? О том, что все явления, которые есть в материальном мире, берут источник где? В мире духа, да, и определенный вариант управляющих систем относится именно к чему? К духу как внутреннему состоянию человека, да, или общества, или определенного так называемого абсолютного, да, духа, из которого в целом все исходит. И, например, да, там вот у какое бы еще направление, да, философии рассмотреть, чтобы вы просто увидели, да, что, допустим, философия синтеза – это продолжение тех концептуальных направлений философии, которые вообще всегда что? Были и есть. Да? В принципе, философия синтеза тоже что? Определяет вопрос, кто есть человек, да? Чем он строится, из чего он состоит, как организуется внутренне, и какие реакции в материи вокруг себя, да, вызывает. И что является первопричиной? Материальные изменения, да, окружающего мира или изменения внутри самого человека? Да? Ну, это вот, вопросы, которые решает, да, любое направление философии. Допустим, вот товарищ Лейбниц, да, был такой известный достаточно философ и ученый, да, математик с таким хорошим мозгом в целом, достойным. И, в общем-то, он рассматривал составляющие человека как то, да, тело физическое, душа, как первая осуществленность тела, да, физического, дух, который имеет более высокую организованность, нежели душа, да, так как истекает из некого абсолютного начала, сознание, да, которое в целом приписано к душе и, по сути дела, выявляет единицу человека как личность, да. И с другой стороны, Лейбниц рассматривал еще определенную такую интересную достаточно теорию, как ту теорию элементарных монад, как элементарных единиц организации мира. Да? При этом определялось, что вот эта вот самая единица, монада, да, она не меняется от окружающей среды, то есть от окружающей материи, да, является единицей как началом всего сущего в человеке, а меняется только высшим началом, как то Богом, да. Батюшки, да, представляете, этим вопросом занималась не религия, а кто? Философия, по большому счету. Да еще такое, собственно говоря, умище, не побоюсь, да, этого слова, как Лейбниц, который очень много возможностей и разработок дал в математический инструментарий вообще познания и исследования мира. И в целом, да, вопрос философии – это соотношение человека и высшего начала, как явление человека. Это не религиозное, это именно что? Философский подход. Да? В чем разница религиозного и философского подхода? вспоминаем Канта. Религия – это на что я могу надеяться и уповать, да? Это помните, на Аллаха надейся, но сам не плашай, да? А Ишака привязан. На Бога надейся, сам не плашай. А восточная традиция – на Аллаха надейся, а Ишака привязывай, да? Я совместила в целом две традиции. Получилась такая вот непередаваемая игра смыслов. Так вот, вспоминая того же самого Канта, да, мы видим, что на что я могу надеяться, это религия, да, когда человек верит, но не обладает необходимой базой знаний и не может оперировать каким-то вариантом развития. Он просто надеется и все. Помните, как надеется, что нам теперь делать? Надеется и.
Ждать.
Надеяться, верить и ждать. Да, ну. В целом, да? А философия, как более высокий на самом деле, нежели религия, инструмент познания окружающего мира, познания самого человека, в целом разрабатывала всегда что? Инструмент развития человека, да, чего религия не делала никогда. Религия всегда дает определенные виды постулатов, да, что это так, так и так. А философская любая концепция пытается объяснить, а почему это так, а не иначе. Каково соотношение материального, да, и нематериального в человеке? И что от чего
зависит?
Зависит, да. Единственная сложность, допустим, философии предыдущего образца была в чем? Потому что мало кто философские концепции, во-первых, дочитывал до конца. Во-вторых, даже если дочитывал, то мало кто что там понимал, да, что там за монады, как единое неделимое, да, и что там вообще душа, дух, вообще хочу жить, получать и зарплату, ездить на моря, да, ах, оставьте вы ваши монады, монадки ваши, да, и так далее. Но, тем не менее, да, то есть, по большому счету, философия любого направления, она, с одной стороны, отвечала на вопрос, кто есть человек и чем он строится, и какие составляющие, да, развития имеются. Допустим, философия определяет тело, душу, как можно сказать, да, сознание, дух как источник развития. И самое высокое, да, это то, что как раз Лейбниц озвучил как монада, да, как единица, развитие, с которой что? Все исходит. Да? В целом философия в том числе определяла взаимодействие человека с окружающим миром. И, допустим, ну вот, да, нашли уже, да, время передавать. И по большому счету определенное, да, вот это вот взаимодействие человека с окружающим миром как единое и неделимое целое, это уже концепция философии русского космизма. Наверное, поэтому так и называется, да, философия русского космизма. Почему русского? Ну, потому что, ну, потому что русского. Вот есть немецкая философия, да, и здесь что-то как-то не вызывает. Ну, немецкая, значит, хорошо, да. А русская, что это русская, да? Ну, это вот школа. Античная, да? Западная, немецкая философия, школа, да, философская. И следующий этап как раз-таки философия русского космизма как один из вариантов направления школы, да, в которую входили, ну вот, тоже достаточно организованные и высокоразвитые товарищи-философы, да, и по большому счету общая концепция, да, философии русского космизма заключалась то, в чем, что те же самые вопросы, кто есть человек, в чем он строится, да, но произошло определенное расширение на окружающую материю и окружающий мир, да, с узко вот физических, да, возможностей на космос, космическое пространство и Вселенную в целом. Да, и вот, если не вдаваться в подробности, то философия русского космизма говорила и заявляла о чем? О неделимости человека, планеты, биосферы, да, это вот как раз-таки теория Вернадского, по большому счету, да, там вот несколько сфер у планеты, когда Вернадский заявлял о том, что человек через биосферу взаимодействия с окружающим космосом и в целом Вселенной. И происходит постоянный обмен чем? Материей, веществом и информацией. Да? Когда человек является цельной единицей в общей системе. Да? Еще одно из утверждений философии русского космизма, как неотчужденность человека от универсума, то есть от Вселенной. Да? И в целом философия русского космизма рассматривала вопросы уже преображения человека именно вот в ту сторону. Да? Там, в общем-то, рассматривались даже варианты и вопросы воскрешенности человека и человечества куда? Воскрешенность, еще одно религиозное слово, да? Батюшки в философии встречать. Ну вот, на полном серьезе рассматривали, да? Определенный вариант. Воскрешенность как изменение человека и человечества в основу своего бытия. А не в том, что мы все умрем, а потом вот костями там в космосе встанем. Ну, это на что это из разряда, на что я могу надеяться, да? Философия все гораздо более серьезно рассматривает, да, над религией уже с точки зрения человека. По большому счету, именно философия русского космизма окончательно вывела философию на гуманистический уровень, да, когда все окружающее зависит от человека, да, и по большому счету той единицы духа и той единицы развития, которую человек собой развивает. Да. Так вот, собственно говоря, философия синтеза, да, в какой-то степени можно сказать, что продолжение философских концепций всех остальных направлений. Но в отличие, да, от них, само по себе понятие синтеза определяется еще чем? Тем, что синтезируются, да, все предыдущие подходы и рождаются по содержанию совершенно новое явление. Да? Это вот то, что тот же самый Кант там рассматривал в своих сложных достаточно. Философия Канта, она вообще, кстати говоря, крайне сложна к пониманию в целом, да, берет некими такими подходами, которые, знаете, обычному смертному в голову даже не помещаются, да, там, начиная от терминологии, заканчивая выводами. Почему? Потому что, по большому счету, Кант как раз пользовался чем? Так называемым синтетическим или синтезным мышлением, да, что имеется в виду, когда, например, есть вот обычный подход, обычный подход к познанию, да, когда тебе предлагается какое-то содержание, какого бы то ни было явления, да, и ты чуть-чуть туда там вот добавляя, знаете, как вот статьи иногда пишут, переписывая и добавляя 2-3 предложения, да. И, по сути дела, само по себе содержание от этого особо не меняется. Оно расширяется, да, оно дополняется, да. Сведений становится больше в окружающем мире, однозначно. А Кант, по сути дела, предлагал другой вид познания, как то синтетически, когда из предлагаемого содержания рождается не добавка, да, как сложение, помните? Перестановка слагаемых суммы что? Особо не меняет, да? Становится больше, но особо, как говорится, не играет роли. А Кант как раз предложил другой вид познания, когда из знакомого содержания при ментальной обработке рождается новый вид содержание, отличный от всех фрагментов предыдущего. Да, именно на основе этого философия Канта она сложна, потому что там много синтетических подходов. Когда смотришь, думаешь, как? Вот это откуда? Да, вот родилось. А это вот как раз процесс ментальной деятельности человека, вот конкретного философа. Да? Поэтому, когда мы говорим о философии сил, с одной стороны, первоисточники, конечно, как у любой философии, да, и определение материального, нематериального, самого непосредственно, да, человека. И чем человек строится, допустим, в философии единства мы определяем, что человек строится частями. Как-то, например, тело, душа, монада, сознание и любые другие, которые мы уже изучали и будем изучать, да? Допустим, философия особо это не... Философия, кстати говоря, вот, допустим, античные, Лейбниц, Кант и Гегель, да, наш любимый, пользовались таким определением, как осуществление. Ну, то есть там душа – первое осуществление тела. Да? То есть ну, вот, там сознание – еще одно осуществление тела. Там есть специальный термин, он только слегка не по-русски звучит, я его чуть-чуть забыла, честно говоря. Вылетел из головы, но в переводе на русский это называется осуществление. Именно, да? Ну, допустим, в философии синтеза мы берем не осуществление тела, да, а такое понятие, как часть. То есть, когда это не просто осуществление физического тела, это конкретная часть, действующая в человеке. Да? Ну, сознание – это часть, сердце – часть, душа – часть человека. Но в целом, любимая, знакомая, неотъемлемая часть, да? При этом, знаете, на самом деле, чем развитее была философская концепция, философская школа, тем больше вот этих самых осуществлений, да, физического тела или частей, как мы определяем это философией синтеза, затрагивалось в человеке, да, в целом-то. И для того, да, чтобы вообще человек мог развиваться, по большому счету философия должна и была предоставлять некий инструментарий, да, чтобы этим можно было пользоваться. Но, допустим, философия ранее известна, она особо инструментарий это не предполагала. Да, то есть высказывалась определенная концепция, что это вот так. И на основе философии вырастали разные варианты управления материей, в том числе строительство государств, наций, экономики. Пожалуйста. Знаменитый подход и философия Гегеля, товарища, да, нашего незабываемого. Да? На основе, по сути дела, его философии духа, есть целый большой труд, философия духа называется у Гегеля. Да? У нас философия синтеза, у Гегеля была философия духа. Кто знает, что выросло из философии духа Гегеля? Товарищ Энгельс и Маркс взросли на философии духа Гегеля. А философия духа говорила о чем? О том, что дух, да, бывает как минимум трех порядков. Но это мы понимаем, да, что может быть минимум трех порядков. Для Гегеля это сверх, да, был вариант. Что дух может быть субъективным, то есть твой, мой. Да? Дух может быть объективным, как-то между, да, нами, там, в государстве, в обществе, в семье, в конце концов. Да, помните, семья – ячейка общества. Знаменитая фраза. У кого взяли? У Гегеля в понятии объективного духа. Да? Есть так называемое понятие у Гегеля, да, как абсолютный дух, да, из которого исходит абсолютная идея. В данном случае абсолютность рассматривается как высшее начало, то бишь Бог. Правильно? И товарищ Гегель рассматривает философию духа совершенно четкую определенную концепцию, как то, что из абсолютного духа, да, вот этот самый дух абсолютной идеи переходит к субъекту, человеку. Человек начинает этим пользоваться, организовываться сначала внутри себя, потом вдруг начинает замечать, что кроме него, я так, это вольный пересказ в целом, в более-менее удобоваримом виде, да, соответственно, человек замечает, что он не один в этом мире, что есть другие равностные ему единицы. То, что они равностные, это как раз-таки познается на уровне духа, никак иначе, да, на уровне идей. Дальше люди начинают что? Организовывать между собой определенные взаимоотношения и взаимодействия. Как то? Семья, общество, государство. Правильно? Когда дух между людьми регулирует определенные отношения. Скажите, как это дух? Ведь дух эталонно, да, абсолютно пришел человеку. Но человек-то смог выразить то, что смог выразить. Ну так, на каждом этапе своего развития человек духом выражает ровно те идеи и ставит ровно те цели, которые на данный момент подходят под развитость этого самого человека. Правильно? В целом в обществе. Развитость души, да? Развитость тел, способности, возможности и так далее. Да? На основе этого уже выстраивается объективный дух, как коллективное, да, единство людей. И впоследствии, да, в применении человека в обществе, что возникает по товарищу Гегелю? Возврат к абсолютной идее. То есть абсолютная идея, да, из абсолютного духа вошла к субъекту, покрутилась между нами, да, человек при этом индивидуализировался своим духом и дальше возвращается к чему? К эталонной идее, вот той самой абсолютной. Это философия духа Гегеля. Ну, погуглите, поехали, значит, это вот. А на философии духа, да, взросли наши товарищи Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Лучше туда же.
Там, помните, «Капитал». Видите, вот этот труд «Капитал» фактически вырос из философии духа. А из «Капитала» вырос... Декабристы разбудили Герцена. Ну там уже не Герцен, там, правда, В. И. Ленин, да? Вырос, перефразировав, да, в удобоваримом виде капитал, который сам по себе есть. Помните, дом, который построил Жек, да? И на философии духа, по сути дела, да, если пропустить все дальнейшие итерации, возрос Советский Союз. То есть абсолютная идея вошла, покрутилась и дальше рванула куда? В сторону той самой что? Абсолютная идея. То есть побольше. Я что хочу сказать, что на основе философии всегда рождается что? Разные концепции развития людей, как в единичном, да, варианте, единственное, что в предыдущей эпохе это крайне редко встречалось, ибо люди больше через коллективизацию, да, вот, ну, во всех смыслах этого слова, возрастали через внешнее, да, больше, нежели чем через внутреннее. В продолжение этого, да, возникла следующая концепция как философия русского космизма. Да? Это следующая вот, идея о освоении космоса, Вселенной, неотделимости, нерушимости человека и Вселенной и космоса. Да? И, по сути дела, философия синтеза ведет нас, да, в более высокое синтетическое состояние, да, когда мы основываемся на той содержательности, которая была в философии ранее, да, но мы развиваем и разрабатываем дальнейшую концепцию, как-то уже неделимость, да, и взаимодействие человека, его субъективного духа, да, с уже даже не Вселенной, а более высоким понятием, как то метагалактикой. И в целом, да, есть материальное все то же самое явление, ну, то есть самое Вселенной и метагалактики, да, и нематериальное, как то основа духа или более высокое явление огня жизни, да. То есть дух, который является движущей силой, да, и ее рассматривала вся философия предыдущего порядка. А есть, например, тот же самый огонь, что, в общем-то, для огонь жизни, да, что для человека тоже, в общем-то, понятно, по большому счету. Почему? Потому что, ну, вот есть же выражение, мы там горим какой-то идеей, да? Или я вас люблю, я вся горю, да? Или там, давайте, значит, зажжем в эту пятницу, да, или в эту субботу. Ну, собственно говоря, вот, что мы делаем? Мы зажигаем. Новый подход, новые вопросы. Да? Ну и, соответственно, для того, чтобы развиваться, да, вот в этой самой метагалактике, необходимо гораздо больше осуществлений, да, или физического тела, или частей. С одной стороны, с другой стороны, так как у нас все-таки седьмой, да, с вами семинар, он как раз-таки посвящен развитию именно духа человека. В частности, мы начинаем всегда с кого? С себя, да? Как с человека, из развития того самого субъективного духа. И вот дальше встает вопрос, а где, собственно говоря, субъективный дух и дух каждого человека находился? Где был его источник? Вот это вопрос. Да? И здесь, собственно говоря, мы, ну, можно сказать, немножко отступим, да, от классической философии как науки. Здесь больше ответ такой уже идет. Хотя в целом буддизм можно назвать философией, да, хотя в наших смысловых контекстах почему-то это больше религией считается. Да? Хотя на самом деле изначально это был именно ракурс философского подхода, да? Причем совершенно конкретными инструментами, да, развития человека, который потом почему-то вырос в вопрос, на что я могу надеяться. Да? Ну, я могу надеяться на пробуждение, да? Ну, надейся, а как ты к нему что? Пойдешь. На самом деле, ни одна религия никогда не отвечает на вопрос, как дойти туда или туда. Да и все там будем. Почему? Мы можем на это надеяться. По Канту. Правильно? Почему, допустим, буддизм можно отнести больше как раз-таки к философской концепции? Потому что буддизм дает инструмент, как куда-то дойти в целом. Он говорит, просто молись и будь любимым, да? Господом Богом нашим, да? Буддизм говорит, есть ступени совершенствования человека, да? Это, и по итогам слияние с Абсолютом. Ну, так же? Ну, в принципе, вот с немецкой философией прям вообще ровно сопрягается буддизм. Ну, там вопрос абсолютности духа, да? Философии духа. Да, вот нам надо навести порядок в нашей голове, что есть религия, что есть философия. В целом, да? И философия дает инструмент, религия инструмента что?
Не дает.
Но можно надеяться. что сработает. Поэтому здесь я именно склонна больше, да не я одна, да, нормальный буддизм, не тибетский имеется в виду, да, где там... От буддизма-то мало что осталось, по большому счету, такого истинного классического, да, там свои приколы в тибетской, да, традиции есть. Именно вот вопрос роста, да, йоги как пути соединения тела, души и духа, плюс там еще сознание, да, когда, в общем-то, все вот эти самые классические философии, называемые осуществления физического тела, собираются и соединяются в единое целое. То есть не существуют отдельно друг от друга, да? Ну, тело где-то здесь, душа непонятно где, дух каким-то газообразным, субстанциональным состоянием, ну, это, если, да, обращаться к философии античной 5-6 века, да, сквозит как-то по нашему телу, да? Монада где-то. А я бы говорила четко, делай это, и будете счастье соединенности всех возможных, да, осуществлений человека в одном физическом теле, и да, войдешь ты в огонь самадхи. Ну, в целом-то, правильно? Mm-hmm. Ведь восьмая ступень раджа-йоги, да, йоги как пути соединения, плюс именно на этой, да, стадии как раз и возникал первый эффект пробужденности человека, да, то есть пробужденности его разума, его сознания к познанию и видению более, ну, если хотите, тонких видов материи, более тонких видов жизни. Слушайте, что вот, вот давайте так вот, вот Лейбниц, авторитет, ученый. Когда вы его спрашивали, где существует, время у него спрашивали, он сам на это отвечал. Ему вообще никто не мог задать вопрос, да, достойный соответствующего. Он сам задал вопрос и сам отвечал. Ну, вот такой. Он разговаривал сам с собой в целом. Ладно, кроме шуток, да, Рильве совершенно четко определял, где существует монада. Вот эти самые элементарные, да, ну, или цельные единицы бытия, да, которые, в общем-то, лежат в основе жизни любого человека, ну и в целом Лейбниц определяет любого существа и явления и так далее. Да. Лейбниц совершенно четко это определял, как царство духа. Ну, то есть некая среда, да, духа, в которой эти самые монады, как единицы, что? Обитают. То есть если единица жизни, да, где-то находится, физически это не видно, значит, это какой-то иной вид материи. Правильно? Кстати говоря, там же высказывалось следующее предположение, близкое к утверждению, что взаимодействие пространства и времени не сводится к трем измерениям. Ну, именно, по сути дела, Лейбниц заложил основу, да, к тому, что математики, они сейчас просчитывают именно на уровне математического аппарата большее количество измерений пространства. Батюшки, это ж не мы придумали, да? Поэтому вопрос. Кант тот же самый, на эту же самую тему, да, определялся. Про Циолковского вообще говорить нечего, он просто заявлял, что, как говорится, придет время, и будем мы ходить по космосу, да? Потом Королев создал на основе этого подхода, этой философии, космический там аппарат, пришел к Циолковскому и говорит, я вообще не это имел в виду, я имел в виду, что мы просто телом будем ходить. Это реальная история. То есть Королёв по-своему, да, технику, науку продвинул, а Циолковский вообще совершенно другое имел в виду. Он просто говорил, что человек будет физически ходить своим телом по космическому пространству в других вариантах, в других измерениях. С одной стороны, конечно, можно сказать, что Циолковский слегка не в себе, но масса, да, положительных моментов, Что значит не в себе, да? Если человек обычный, да, живущий сегодняшним днем, да, не может его понять, это что не означает, что человек не в себе. Правильно? Ну так утверждает философия. В целом. Правильно? Поэтому, когда мы говорим о явлениях, да, духа того же самого, то, допустим, для физического тела это некая субстанция, которая насыщает физическое тело. Опять же, если опираться, да, на античных философов 5-6 века, газообразное, неощутимое, да, но придающее движущий момент человеку во всех его свершениях. Да? Допустим, знаете, вот, тоже ведь есть же такое выражение между людьми, а тебе там духа-то хватит, чтобы там что-то сделать? И это совершенно четкое определение, да? И мы сразу понимаем, что имеется в виду, да? То есть достанет ли у тебя вот той самой жизненной силы для того, чтобы сделать то-то, то-то или то-то, да? Хватит ли тебе времени, это одно, да, хватит ли тебе духа, это определяет, что внутренний резерв самого человека, да, и с одной стороны, это внутренняя насыщенность тела, да, с другой стороны, виду уже определяет материальные явления, да. То есть где-то же эта концентрация духа фиксируется, где-то же есть источник. Вот, по сути дела, я просто на другую тему чуть перескочила, да, когда мы говорим о духе и о йоге, допустим, в буддизме известно совершенно четкое сосредоточение духа любого человека. Это тот самый знаменитый лотос, да, причем не цветочек на болотце, да, а это что-то более серьезное, потому что однозначно Будда со своей комплекцией ни в один цветочек, даже если присел бы, то вряд ли это было бы так заметно. Ну, в целом, да. Поэтому однозначно это не вид растения, да, это определенная концентрация духа человека, которая в общем-то, да, если следовать утверждениям Лейбница, находится не где-то, да, а в том самом царстве духа, ну или плане духа, да, или на организации духа, где сам по себе дух является чем? Материальной выразимостью. Здесь на физике он сквозит и скользит, да, а где-то совершенно четко оформляется. И с точки зрения предыдущей эпохи, как раз-таки каждый человек имел свою единицу духа, то есть не только единицу творения, как монаду, да, по утверждению Лейбница, но и единицу духа, как то вот этот самый лотос, который фиксировался в атмическом пространстве, в атмическом плане, которое имело большее количество мерностей, да, ну или измерений, как определял это Лейбниц. В принципе, мерность более, с точки зрения русского языка, правильное слово, да, потому что измерение – это ну, пойти измерить что-то, да, а мерность, когда ты эту меру носишь собою, если брать за основу гуманитарность, да, окружающего мира, когда человек является системообразующей единицей, то человек должен меру носить, да, а не просто ходить и мерить вокруг с этой вот с меечкой, правильно? И в целом, в общем, там с вами, да, кто уже вот не первый месяц с нами, 8 месяцев, мне 7 раз, как минимум, рассматривали схематику строения материи планеты предыдущей эпохи, да, как она строилась. Это вот те самые 7 планов, 7 небес, 7 чудес, как хотите, да, это, в общем-то, можно назвать. С точки зрения, допустим, если связывать с той же самой классической философией, можно сказать, что это 7 вариантов осуществления физического тела человека, да, то есть это 7 возможностей, 7 насыщенностей, которые вообще могли у человека что? Появиться. И первый, да, план, так на всякий случай вам напомню, это эфирный физический, это физическое тело с энергетической оболочкой, правильно? Второй это астральный, и здесь как раз-таки, да, фиксировалась та самая душа, камень преткновения любой философии. То есть по философии здесь тело, здесь душа, ну физическое тело, да, конкретно. Третий план монастический, ну или ментальный можно его назвать. Четвертый буддический, как средоточие сознания человека. Ну, это вот, в принципе, все ответ на вопрос, из чего состоит человек. Это тело, это душа, это его ментальность как ум, да? Это сознательность и разумность, буддический, да, варианты план. Вы же не откажете человеку в разумности? Смотря какому, да? Ну, в элементарных зачатках различаемости, конечно, не откажете. Да? И пятое, это непосредственно та самая атма или атман, как единица духа любого человека. Да? И ну, давайте уже до конца допишу. Монады, о которых Лейбниц говорил, это почти самая высокая структура человека, которая только могла быть. Это монадический план. И вот здесь как раз-таки вот эти вот единички, да, монады, в основе, да, это уже не про Левинца, это уже, скажем так, достижение философии Синза как раз-таки, да, в познании структур человека, в основе, да, любой монады горит искра жизни, помните, искра Божия в любом человеке есть. Монада не зависит от окружающей среды, меняется только внутренним способом, да, в основе любой монады, любой единицы находилась искра жизни, которая в предыдущей эпохе горела тремя пламенами жизни, да, это пламя любви, сна самое знаменитое, да, я вся горю, я вся пылаю, пламя мудрости, как возможность познания внутренней окружающей жизни, и пламя воли, как возможность человека осуществить что бы то ни было в своей жизни. Да? И, по сути дела, человек менялся внутри, да? И единица его жизни менялась от этого, прирастала соответствующими возможностями. Никакая окружающая среда, да, на единицу жизни повлиять что? Не могла. Только сам человек и только Отец Небесный. Видели? Ну, то есть это вот, это, по сути дела, вот сюда выходит и восходит вот та самая, да, философия Лейбница и вообще взгляд этого человека как такового на окружающий мир. Правда, серьезно? Ну, высоко. Потому что дальше что только седьмое небо. Седьмой пустой для обычного человека, так называемый адиплан по госпоже Блаватской. Правильно? Но туда кто ж туда ходил. По сути дела, это было неким ограничением, да? Планеты, ограничением деятельности человека, по большому счету. Почему, например, классическая философия античная или вот европейская, немецкая, да, особо не видели Вселенную и космос, да? Потому что вот это ограничение на седьмом плане, оно, по сути дела, сворачивало возможности людей только где? На планете. И только-только, там, к концу уже 19-го, начало 20 века начала возникать что? Философия русского космизма, когда взгляд человека с физики начал проникать сквозь в эту самую завесу и ограниченность бытия человека чисто на планете. То есть внутренние структуры. Да, знаете, человек не может видеть больше, чем он есть внутри сам. Да? И пока вот эти все внутренние структуры не взросли, но осуществление или части человека не взросли, просто даже сам по себе взгляд не мог пробиться куда? Выше. И только вот философы русского космизма, они начали туда заглядывать, да, предполагая организацию человека, планеты и окружающего космоса и Вселенной как некого неделимого целого с полнотой обмена вот той самой информации, которую заявлял Вернадский. Правильно? Так вот, это так вот просто общая концепция. А нас сейчас интересует единица духа, да? И сам по себе дух, который как раз-таки вся философия предыдущего порядка пыталась осмыслить и увидеть. И вот этот самый лотос, да, чудный, я так условно весьма схематично его нарисую, находился как раз-таки где? На пятом плане атмическом. И организация самого по себе лотоса была достаточно такая интересная. Интересная чем? Тем, что человек особо физическим своим телом контакта, да, знаете, вот на физике же мы жили, да, физическим телом. Тело находилось в трехмерном пространстве. Лотос сам по себе пятый план. Если, например, посчитать, сколько измерений или сколько мерности могло иметь пространство, как царство духа, да, полемиесу, допустим, трехмерное пространство, четырех, пяти, шести, семимерное пространство, где лотос сам по себе, да, в семимерном пространстве был вполне себе вещественным, и дух, да, который в трехмерном пространстве не считался материальным и вещественным, а просто тек и насыщал тело. Ладно, это может быть немножко сложноватый вариант, но тем не менее, да. И лотос предыдущей эпохи выстраивался 22 лепестками. Каждый из лепестков это был, по сути дела, отдельный вид духа, который определялся теми или иными видами деятельности человека. Сейчас объясню, что это такое. Так как физическое тело находилось в трехмерном пространстве, лотос сам по себе где-то там в семимерном пространстве, да, необходимо было найти взаимопересечение и консенсус между атмой и духом и физическим телом. И вот в предыдущей эпохе существовал один такой интересный механизм, который назывался арканы. В такой культуре, ну, можно сказать, эзотерической, вы это могли видеть как то арканы Таро. Тут 22, там ровно прям 22 старших аркана, да? Если, скажем так, не брать гадательные элементы, а, например, посмотреть на, ну, какие-то более-менее продвинутые труды, был такой товарищ Шмаков, да, у которого, в общем-то, есть целый труд, книжка такая толстенная, называлась она «Арканы Таро». При этом ни к каким картам этот не имел никакого отношения. Шмаков конкретно рассматривал пути развития духа. Еще одна, да? Еще один привет. А, допустим, почему же вот эти самые арканы, как картинки, вышли в гадательный элемент? Вершина судьбы, которую вообще мог видеть человек в предыдущей эпохе, выходила куда? Именно в лотос, в котором сосредотачивался дух человека со всеми теми записями, что нажито непосильным трудом. Да? То есть все, что надел в твоем духе, обязательно это что? записывалось, и физически ты мог этого не знать, но дух твой об этом что? Помнил. И вот эта самая серединка, которую здесь нарисовала, вот центровочка вот этой ромашки или центровка лотоса, это как раз-таки некая зерцальная поверхность, в которой все, да, записи духа, что делали? Перемешивались, рисуя картину судьбы человека. И в низком таком достаточно варианте, ну, физическом, видите, по сути дела, картишки, да, это гадательные, это попытка хоть как-то познать дух. Да? Почему я определяю это как низкое достаточно состояние? Понимаете, все дело в том, что человеку всегда давалась свобода воли. А волей фактически дух что? Управляется. И всегда человеку во всех философских концепциях и всех религиях говорю, у тебя есть свобода воли, ты сам творец своей судьбы. С одной стороны, с другой стороны, твоя судьба зависит от высшего начала, то есть от Отца Небесного. Правильно? Как только человеку заявляется, ну, там, картишки раскинул, да, сказал, тебе там будет хорошо, или тебе будет не очень хорошо, то у человека сразу что? Пропадала интрига выбора. Ну, интрига, это я так в кавычках, конечно, да? То человек сразу говорит, ну, если мне сказать, что у меня все будет хорошо, ничего делать не буду, все равно будет хорошо. Или, все равно все будет плохо, ничего делать не буду. Ну, то есть и тот, и другой вариант фактически приводит к чему? К безволию и бездействию человека. Поэтому это такой, ну, низкий достаточно вариант и такая легкая подстава для человека. Потому что каждый следующий твой шаг всегда определяет твою судьбу. Да? Но, знаете, как нет дыма без огня. Да? То есть вот эти символы духа, которые, в общем, в какой-то степени прописаны в арканах вот этих самых, да, Таро, потому что, ну, кто знает, кто наблюдал, видел, может, сам там картишки раскидывал, да, время от времени. Там вот в этих 22 арканах есть совершенно четкие типологические ситуации. Да? У них есть свои названия и определенные изображения. Вот вы обратите себе, если вот отвлечься, да, от карты гадания, нам это не очень интересно, давайте я вот сюда вставлю, то как распределялся дух из единицы духа на физику, по большому счету. То есть осознать свой дух человек не мог, увидеть его не мог, он мог только предположить, да, что что-то такое там у него есть, чем жив человек. Но дух должен был перетекать с пятого плана куда? На физику. Вот для того, чтобы это перетекание осуществлялось, в предыдущей эпохе существовали так называемые арканы духа, которые находились у корня лепестка лотоса. Ну, у корня. Видите, сам по себе лотос – это не растение, да, а это форма духа, сердце атмическое. Да? И любая, да, типологическая ситуация для нашего духа находилась где? В основании. Сам по себе лепесток насыщен духом и записями нашего духа. Ну, чем жил человек, да? Чем предполагал жить во всех жизнях, да? Знаете, как вот с точки зрения, например, атмы, да? Предыдущий путь существовало выражение, что жизнь одна, это воплощение много. То есть дух мог воплощаться множество раз, но сам по себе жил вечно, да? Но мог облекать себя в разные виды осуществленности, как и заявляла, да, наша философия, формируя физическое тело, душу, да? И так далее, и так далее, формируя сознание, да, в каждом воплощении, правильно? Но сами по себе данные любой жизни, они все равно стекались обратно в дух. И каждый раз человек воплощался, но записи его духа приходили вместе с ним. Да? Никуда от этого не деться в целом. И вот с одной стороны, дух, он же ведь от отца по товарищу, да? Гегелю, да, из абсолютности, из абсолютной идеи, вот оттуда, откуда-то. Дух от отца фиксировался куда? В лотос, да? И этот дух, помните, он из объективного должен был перейти в субъективный. По сути дела, лотос все пользоваться, да, инструментами философии. Лотос – это то место, где дух из объективного, отцовского, да, абсолютного начала начинал перетекать в субъективное, человеческое, видели? Но дальше стоял вопрос, как физическому телу человека этот дух должен был перейти. Туда не допрыгнешь, а вдохновиться очень хочется. Правильно, вот. Поэтому 22 лепестка, 22 типовые ситуации, которые в какой-то степени вот в арканах Таро, да, вот в этих вот картиночках, они прописаны. И из лотоса, да, например, срабатывала какая-то запись в человеке. Знаете, как одну жизнь жил, да, в грехе, скажем так. Вторую жизнь тоже не очень праведностью блистал, да. Здесь не имеется в виду какие-то, да, вот религиозные начала, имеется в виду законы высшего порядка. Да? Где-то соблюдал, где-то не соблюдал. И, скажем так, уже как-то надо же выбрать. Но ты как бы вот уже как жить-то дальше собираешься, да, в целом. Пять воплощений так, пять воплощений так. Итог, да? И, например, там, кто вот эти картиночки там рассматривал, да, там есть такая картинка, где вот стоит мужчина, справа от него, по-моему, там брюнетка, слева блондинка. Может быть, они там по-разному. Ну, в общем, две дамы. И с одной стороны, да, типологическая ситуация выбора между двумя.
Другой.
Да. Ну, вы же понимаете, это же типологическая ситуация.
Да.
И с одной стороны, это может быть выбор между двумя дамами, для дам между двумя. Например, да, в более высоком варианте этот аркан, он вообще определяет позицию выбора. Не просто между мужчинами, женщинами или чем-то еще. Между черным и белым. Праведным и неправильным. Одним и другим. Увидели? Например, жил так. Пять воплощений так, пять воплощений пришла, пора выбирать. Например, вот этот аркан выбора, да, закручивал дух внутри самого лотоса. И из лотоса сквозь, из царства духа, да, по лебницу, выходила такая ниточка. Почему арканами-то они назывались? Потому что, по сути дела, это, знаете, как... Знаете, такие есть растения, у которых вот воздушные вот эти вот, да, корешки, ну, в какой-то степени, с точки зрения царства духа, назовем его так, да, не будем выступать из философской концепции, это так и выглядело. И человеку уже надо усваивать, да, дух. Как ему усваивать? Это получается типовая ситуация, выбор. И через этот выбор человек должен усвоить какой-то объем духа. И пока выбор не будет сделан, ходить тебе было по веревочке, да, не вправо, не влево. Знаете, когда хочешь выйти из ситуации, не можешь. А можно я не буду сегодня выбирать? Сегодня можно, но завтра уже обязательно. Почему? Потому что вот эта штучка должна впитаться куда? Тело, да, и тело физическое должно стать более, ну, одухотворенным, если хотите, да, через ту или иную ситуацию. Поэтому я там не буду углубляться во все вот эти вот арканические состояния. И в целом другого пути, чтобы усвоить дух, в предыдущей эпохе у человека не было, да. С точки зрения метагалактики появился другой несколько путь, который в целом вообще в свое время, ну, вот, Будды как пробужденные совершенные люди, да, потому что сам Будда — это кто такой? Будда — это совершенный человек, просто. То есть это тот, который довел, да, свое развитие до какого-то совершенного состояния с точки зрения духа, да, и напитался духом настолько, что тело физическое начинало магнититься куда? В семимерность атмического плана. Почему там Будда-то, да, собственно говоря, в лотос-то? Угу. Хочется сказать, он гнездился, да? Сел, да? Почему? Как? То есть он фактически физическим телом просто по насыщенности духа притянулся в царство духа, в другое пространство. И его физическое тело слилось с лотосом духа. И напрямую уже, то есть не ниточками, да, а напрямую, через эту плотную посадку, да, тело просто начало упитывать весь дух из лотоса, да, и фактически, знаете, когда вот ниточка, это там, ну вот хорошо, кусочек духа тебе допадет, а другое дело, когда каждая твоя клеточка пропитывалась чем?
Духом.
Духом, да. И, по сути дела, на атме, да, вот в этой слиянности физического тела и лотоса духа формировалось настоящее, совершенное тело человека в синтезе физики, да, и духа. Совершенно верно. Поэтому будет никто иной, как совершенный человек с точки зрения духа, да. И такие, скажем так, и йога как раз таки что давала инструмент, как стать Буддой, то бишь совершенным человеком. Для предыдущей эпохи вот с таким, да, вариантом перетекания духа это, конечно, было сложно. Но когда планета, да, и сам по себе человек открывается, Вселенная открывается, метагласс, чуть-чуть становится как? Проще. Проще чем? Наше физическое тело получает что? Прямой контакт с единицей нашего духа. Арканы завершили, да, давно, свое действие. Что я написала? Тело я нарисовала в лотосе, да? Правильно?
Будду.
Ну, это уже не совсем Будда. Это просто человек, живущий метагалактическими законами. То есть, понятное дело, чтобы стать совершенным человеком, там, например, Буддой, да, ну, требования повышаются. Недостаточно дойти до лотоса. Сейчас это сделать гораздо проще. Ну, в принципе, сейчас с вами туда и пойдем. В целом, сейчас расскажу тему, да. И, в общем-то, необходимо что? Первая задача, да, седьмого синтеза, это перестроить, преобразить, пробудить наш дух к метагалактическому, вселенскому что? Развитию. А для этого дух из узкого планетарного состояния должен перейти в широту метагалактической реализации, метагалактической осуществленности. И 22 видов духа для этого уже становится, к сожалению или к счастью, недостаточно. Метагалактик гораздо больше и обширнее, нежели планета. Я думаю, это и так видно, да, в целом. И в целом, сколько видов духа нам теперь, как говорится, в наличии и в пользовании выдается? А выдается их 16380, я даже напишу. Видов. Супротив 22 видов духа, которые фиксировались, да, в лотосе предыдущей эпохи. Таким образом, мы завершаем с вами, каждый индивидуально, сам для себя, завершает вот эту вот ниточную передачу, органическую передачу духа на расстоянии. Наша задача войти в прямой контакт с единицы своего духа, да, знаете, как, ну, начать ею что? Владеть и, собственно говоря, весь остальной, там, да, седьмой семинар, седьмой синтез, мы будем учиться, что наш дух организовывать. Потому что, например, при отсутствии, да, тела в лотосе в предыдущую эпоху, о организации, самостоятельной организации своего духа, человек даже что? Думать не мог. Вообще о духе думать-то могли, да, по большому счету, единицы. Это вот все те самые философы и последователи философских школ. Это, в общем-то, люди, которые могли о духе просто размышлять и оперировать соответствующими категориями. Все остальные просто жили вот этими вот, да, арканическими связями и через типовые ситуации жизни усваивали это все. А типовых ситуаций вообще было не так уж и много, всего 22. Разгуляться-то негде, понимаете? Хоть королевства маловато, разгуляться мне негде. И этими 22 ситуациями из воплощения в воплощение. А если заметить, вот, жизнь физическую некоторых людей рассмотреть, хорошо, если у них 1, 2, 3, да, типовые ситуации были. Очень часто человек просто зависал в какой-то ситуации, ну, не мог никак вот эту ниточку что? Усвоить просто элементарно. И висел на этой нитке своего собственного духа. Это не кто-то, не что-то. Да? Это просто невозможно сделать правильные выводы из той или иной ситуации. Наверное, один из арканов, да, одна из типовых ситуаций, так называемый повешенный. Да, там вот изображен человек, который за одну ногу подвешен вниз головой. Да? Это не значит, что тебя поймают, ты подвесил где-нибудь на дереве. Да? По большому счету, знаете, это выражение следующее, когда, знаете, как вот говорят, мир перевернулся с ног на голову. Вокруг меня мир перевернулся с ног на голову. Это не мир перевернулся. Это твой дух так сработал, что это ты перевернулся. Для чего? Для того, чтобы получить другой взгляд на окружающую жизнь. А дальше вопрос. Сколько людей вы знаете, которые быстро эту ситуацию проходят, когда дело чего-то серьезного касается? Единицы. А то я могу предположить, что вы вообще таких людей не знаете. Обычно люди висят в подвешенном... Как бы, люди даже сами так это определяют, что я нахожусь в подвешенном состоянии. Правильно? Почему ты находишься в подвешенном состоянии? Потому что ты не можешь произвести так называемую переоценку ценностей в твоей жизни. Получи другой взгляд, глядишь, мир вокруг тебя. То есть ты встанешь вновь на ноги. Да? Это не мир переворачивается, это человек. Да? Вот его, как говорится. Получи другой взгляд. Кто-то себя узнавать начал, да? Или там всю жизнь между брюнеткой и блондинкой, понимаете, вот носятся. Ну или такой аркан замечательный там был, башня назывался, да, где вот выстроенная башня рушится. Может, видели такое? Вот человек строил дело своей жизни, но что-то неправильное заложил, маленькую какую-то не ту основу, ну, может, допустил что-то не то, да? И по итогам выстроенной вот этой башни что происходит? Проверка всегда в духе происходит, а насколько правильно постройку, насколько корректно твое созидание. Да, помните, созидание, слово отца, зидание или строительство. Правильно? Человек, созидая по жизни, должен был все кирпичики этого созидания уложить в нужном порядке. И под конец, если происходит проверка, аркан, башня, психологическая ситуация, когда надо проверить, что ж ты создал, профессии, в жизни, в бизнесе, в воспитании детей. О, где проверяется-то? Когда, как говорится, дитя, да, взросло, тут-то и влазит на поверхность вопросы воспитания, да? Когда батюшки, что выросло, то выросло. И разрушается что? Неправильное созидание. И человеку, чтобы усвоить, да, соответствующий объем духа, надо сделать вывод. Ага, вот в этом я был неправ. Вот здесь я прокололся. Начинаем все.
Поздно, доктор.
Не, ну, в плане воспитания, конечно, да. Но вывод для себя можно что? Сделать. На будущее. Ну, понимаете, если, например, взять за основу, что дух живет вечно. Ну, вот детей у тебя.
Каждого воплощения, правильно? Да еще и от разных мужей.
Ну, с точки зрения, это приблизительно так. Ну, с точки, да, ну, у духа, да, но много разных тел там, много разных семей, много разных детей, много разных воспитательных процессов. Если, например, в этом, да, воспитательном процессе ты неправильно выстроил что-то, да, ты все равно должен что? Сделать вывод. А, как правило, бывает что? Это не я. Это вот...
Среда,
да что угодно, да? Нет, в целом, конечно, однозначных выводов по этому поводу тоже быть не может. Почему? Потому что когда ребенок взрослеет и выходит из поля родителя, здесь включаются его личные накопления духа. То есть до 14-16 лет ребенок пребывает в поле, да, мамы и папы, и далеко не все записи духа срабатывают. Идет процесс коррекции. Ну, коррекция записи духа воспитательным процессом. Или, наоборот, усиление каких-то качеств и свойств. Или провокации, да? Или прививку иногда делают через родителей. Ну, в духе записан глубокий алкоголизм 6-й степени. Кроме шуток. И через семью делается прививка, когда ребенок просто видит, что нельзя. Нельзя.
Значит, мне надо запить.
Как вы сказали, поздно. Поздно. Да? Поэтому иногда провокация, иногда прививка. Там есть много разных контекстов. Да? Вопрос в том, что не всегда есть ошибки воспитательные, да? А есть включающиеся записи духа. Но, например, да, вот с точки зрения воспитательного процесса, в целом, конечно, да, в задачу родителей входит вовремя скорректировать воспитательным процессом какие-то сложные состояния духа. Да? Опять же, если их видеть с точки зрения предыдущей эпохи, это фактически невозможно было. Если только это, знаете, как говорится, сам по себе родитель, невысоко развитое существо, да, которое может видеть дух. Ну, извините, дух Феодораси могли видеть только Будды по совершенству своей. А так как все мы, да, жили далеко не как совершенные люди, да, то дух особо что, прозревать не могли, как-то интуитивным методом пробовали, что это познать. С точки зрения метагалактики, кстати говоря, легче гораздо организовать соответствующее, да, состояние, потому что можно видеть и расшифровывать что-то свой дух. Мы попробуем завтра с вами, завтра, да, сегодня вряд ли получится, завтра потренироваться на это дело. Ну что, вопрос, вот почитали свои записи лепестка лотоса. Значит, у нас сегодня день открытия, да, философских таких, да, еще каких-то. Можно, можно. С точки зрения предыдущих, их, по сути дела, арканы расшифровывали и читали записи нашего духа. Вот та организация, да, которая вот эти вот в корешках, которые, да, вот эти вот сидели штучки арканические, потому что сам по себе человек дух свой читать не мог. Что уж говорить о духе окружающих людей, да, хоть даже своих собственных
детей.
Да, вот с точки зрения воспитательного процесса новой эпохи, здесь будет с этой точки зрения постепенно развиваться несколько иной процесс, когда мы научимся видеть те особенности духа, да, наших детей, и что нужно корректировать. Что нужно корректировать, а что нужно стимулировать и развивать в целом. Потому что определенные вещи, их, конечно, гораздо проще до совершеннолетия исправить, чтобы когда включится, да, весь потенциал духа, это уже, например, какая-то запись духа уже была несущественна. Да? Ну, вот определенный там вариант. Там, допустим, у нас дама одна, просто мы с ней общались, я просто конкретно знаю, да, а у меня там, ну, сын ему там, ну, 5-6 лет, да, ну, какое-то странное поведение. Ребенком там выходит, в общем, считывает запись в дух, там вообще серьезная агрессия такая в духе есть. Прям вот на уровне такой, знаете, вот, ну, наработанная в каком-то воплощении, как агрессивность. Ну, знаете, элементов для такой развертки в духе сколько угодно было. Сколько было войн. И дальше по списку, да? Где человек человеку.
Человек.
Да. Друг, товарищ и брат. Но вообще, если что, сейчас в рожу вцеплюсь, да? Ну, это вот такой постулат. Правильно? Там такая серьезная агрессия, да, вот в духе. И, допустим, в поле родителей эта агрессия, она сдерживается. То есть она не включается в полную меру. Но если бы, например, этот человек достиг бы, да, совершеннолетнего возраста, вот здесь, как говорится, в переходном возрасте вся прелесть вырвалась бы, да, наружу. И вот так как это все-таки 5-6-летний возраст, 10 лет мамочки отвели что? На коррекцию этого вида. Да? То есть перенаправить агрессию в другое русло. Самый простой способ – это спорт, да, для того, чтобы это было, чтобы, ну, повышенная, да, вот эта вот агрессивность перерабатывалась телом на другой совершенно основе. Не на разрушении, да, а перевести это в другое созидательное что? Русло. И тогда в целом, да, если процессом, это да не только это, там масса, да, есть вариантов и возможностей, тогда в целом по достижению, да, совершеннолетия, когда соответствующая запись включается, это уже не несет столь разрушительного для человека и окружающей материи ракурса. Правильно? Ну, то есть вот. И с точки зрения предыдущих это фактически было нереально сделать. Да? Просто подбирали семьи по определенному признаку. В целом. Да? Ладно. Увидели так вот в целом канву развития духа предыдущей эпохи. Сложноватенько с этим чуть-чуть было, поэтому сейчас с вами делаем такую первую практику сегодняшнего семинар сегодняшнего дня. Вы, во-первых, встанете в ваш лотос предыдущего образца, я так скажу. Ну, пройдете путем Будды предыдущей эпохи. Это не значит, что вы станете Буддой, вы, как говорится, по пятам. Это возможно. Да, вы встанете в свой лотос, посмотрите на него, вздохнете над 22 лепестками. Не в плане, что это плохо, да, это в целом накопление вашего духа, но дальше задача стоит какая? Расширить дух с 22 планетарных объемов на 16384. Я попозже скажу, зачем так много, да. Ну, знаете, с точки зрения человеческого воззрения, чем больше, тем лучше. Ну, в целом, вы же понимаете, чем больше хорошего, тем лучше. За счет чего мы расширяем дух? за счет абсолютного начала духа по Гегелю. То есть нам надо расширить субъективное явление духа. Правильно? С точки зрения субъективного явления духа. Ранее 22 вида духа. Да? 22 вида духа переходили от кого? От Отца Небесного. Ну, по Гегелю из абсолютности духа. С точки зрения метагалактики, источник духа все тот же. Это абсолютность духа, которая есть у Создателя и у Отца. Правильно? Именно у Отца мы просим что? Большего количества духа из абсолютности нам в наше субъективное начало. Да? И новый объем духа метагалактического нам перетекает, организуется новым видом лотоса. То есть, в принципе, 22 лепестков или иной вид организованности духа, который вообще мог у вас быть. Здесь просто есть, кто не первый раз, в седьмой класс. Да. Там в любом случае другое количество лепестков всегда было. Поэтому для каждого из нас это расширение на данном этапе. Да? Поэтому мы выходим к Отцу. Да? Новая эпоха гласит о том, что ты по образу и подобию можешь совершенно спокойно перед абсолютным началом, да, своей жизни стоять. И просим преобразить лотос нашего духа с 22 личного или иного выражения на 16384 вида духа. Соответственно, предыдущий вид лотоса просто вмещается и растворяется в новом. При этом записи духа какие-то при втягивании в метагалактику однозначно будут пересжигаться. Да. А записи духа определяют нашу судьбу. Это я так напоминаю. В целом. Это не значит, что все плохое, да, или все хорошее уйдет. Уйдет то, что лишнее, ненужное больше не требует перестройки, знаете, или отработки, да, или какого-то действия. Знаете, как, ну, как говорится, воле Отца тебе было положено там что-то сделать, да, в каком-то из воплощений, допустим, своих. Ну, например, ты должен был стать рыцарем на белом коне, да? Пойти и там завоевать что-нибудь. Не обязательно принцессу, может, там страну какую-нибудь, да? Или вообще просто поучаствовать, знаете? Может быть, не первым быть, а просто поучаствовать в чем-то. Ну, что-то не сложилось у тебя там. Денег не хватило. Доспехи не выковали вовремя, но он просто струсил. Ну, так и бывает. Не захотел участвовать в чем-то. А положено, духу было пройти какой-то опыт, да? Ну, допустим, с точки зрения метагалактики, ну что тебе делать со своим вот этим белым конем уже? Ну, в целом-то, да? Это же пустая трата времени. Ну а в чем ты там поучаствуешь?
Что понимаешь?
Нет перспектив, да? Поэтому, как говорится, направлять усилия духа в ту сторону, это по большому счету, ну, знаете, там есть только в ролевых играх каких-нибудь поучаствовать. Это, видимо, знаете, вот масса вот этих вот.
Кто-нибудь
да. Кто вы доспехи вовремя не выковал, сейчас занимаются. И с одной стороны, ну да, ну весело, замечательно, там дух требует, да, какой-то реализации, а с другой стороны, эту уже реализацию можно было бы направить на что-то, ну, более такое развивающееся создательно современное, да? Потому что ведь людей тоже, поймите, не просто так, в это что? Тянет. Не домахал в свое время мечом, идет домахивает, да? Не дообщался там вот, вот в этом вот, да, вот, варианте. Идет, дообщавывается. То есть дух его что? Ну, дообщавывается, извиняюсь, да? Там не всех драконов прибил, ищет себе, да? Зеленых, да, синих или любых других, правильно? Ну, то есть, вот такой вариант. Но вопрос ведь, что усилие духа можно направить не на доработку того, что ты когда-то не сделал, да, потому что, ну, в современном мире, тем более при устремлении в космос, где драконы, где, как говорится, кони, и где все остальное, да? Нет, кони замечательные животные, от работы тоже дохнут. Вот, поэтому вот это такой пример, знаете, вот лишних каких-то, да, устаревших состояний записи нашего духа, которые не нужны больше к реализации, да. И вот это такой, знаете, вот первый просто пример, который пришел в голову. Это могут быть любые какие-то варианты действия в других цивилизациях. Понимаете, то есть, допустим, воплощение духа, оно же ведь могло происходить не только на планете, как говорится, Земля, да, но в целом, если дух более высокого развития, это могло быть в том числе Солнечной системы или даже за ее пределами. Там, понимаете, вот на эту тему даже размышлять иногда так вот страшновато некоторым, да, ну, если вот здесь с физической жизнью на планете-то особо не справиться, если иметь в виду, что там еще много чего интересного, да, может быть, с другим видом даже биологии, это сложно вообще познаваемо. Хотя в целом вообще на данный момент существуют данные, даже вот ученые, астрономы, да и космологи за этим наблюдают, что в каком-то ракурсе на планетах Солнечной системы, некоторых, да, в целом могла что существовать? Жизнь. Даже рассматриваются какие-то моменты, что часть объектов Солнечной системы не естественного, а искусственного происхождения. Там, допустим, предлагается такое по отношению к Луне. Да? Ну, очень уж от нее идут определенные излучения. Знаете, как вот когда, там, например, да, вот, проверяют излучение, идет соответствующий отзвук. Если это природный объект, он должен быть плотным во всех своих структурах, заполненным. Да? Как известно, природа не терпит пустоты. Когда создается природный объект, там обязательно что-то есть. Даже если это там газообразное, жидкое или какое-то другое что состояние. А Луна по отзвукам, да, вот этим вот обратным излучением, звучит так, как будто она внутри пустая. А это явный признак искусственного объекта. Но точно, конечно, об этом сказать никто не может, потому что, в общем-то, есть же еще другая, да, теория, что сама по себе Луна, ну, вот, могла присоседиться, скажем так, к нашей планете, в результате какой-то катастрофы. Да? Ну, то есть, в принципе, какие-то структуры могли быть просто вышиблены, да? Из ее подвесили. Переоценка ценности у нее происходит. Да, сколько лет у этой самой Луны. Да, там, допустим, по тому же самому Юпитеру, да, есть варианты. То есть есть место празднику в нашей Солнечной системе. Но если есть искусственно созданный объект, значит, их кто-то что?
Создал.
Ну, создал. Правильно? Значит, в том числе на нашей планете существует цивилизация, которая этим что? Ну, в какой-то степени промышляли. Ну, промышленность, да, соответствующую даже имели, да, и создавали. Но здесь таких вот данных, подтверждающих этого, прям конкретных, да, на данный момент особо нет. Поэтому, ну, вот, мы размышляем на эту тему, но не утверждаем, что это именно так, да. Хотя Луна, она, в общем-то, больше искусственный, конечно, объект, нежели естественный.
Да, вообще вся наша система – это искусственно созданная. Тут уже даже если брать Солнце и брать Юпитер, то по притяжению Юпитер должен быть около Солнца ближе, чем он там находится.
Здесь, знаете, вопрос, что считать искусственным, что считать естественным. да? Потому что, допустим, есть то, что создано руками человека, да, ну или разумного существа. Это искусственный, да, объект, как, ну, в нашем, да, смысловом контексте. А есть то, что организуется в объективной реальности метагалактики. И это немножко другое что. Вопрос. Говорить о том, что какой-то человек взял и планеты вот так вот, да?
Ну, не человек.
Ну вот. И не какая-то другая цивилизация. Это, нет, если я сделала, да, то это организовывала какое-то более высокое начало. В принципе, знаете, на самом деле, не хочется, конечно, особо грузить на эту тему, но в космологии и в астрономии существует соответствующий момент, который на данный момент очень тщательно изучают. У каждой галактики есть руки, рукава. У кого-то две руки, ну, у какой-то галактики по две руки, у какой-то по четыре. Ну, вот эти вот. Там вот эти вот ответвления называются рукавами или руками. Это сленг такой официальный, научный. Слыхали такое? И сейчас наблюдается следующий процесс, что по этим самым рукам или рукавам галактик объекты могут передвигаться, перемещаться из одной системы в другую. И вот и это научные данные, за этим наблюдают. И в целом, да, рассматривается теория, что там наша планета и ряд других планет могли переместиться. И это не то, что вот это создан искусственно объект, да? Это перешедший и перемещенный, природный, объективный реальностью. Не слышали такого, да? Вот. Если интересно, погуглите. Это такой вариант рассмотрения. То, что объекты в галактиках, именно космические объекты, передвигаются не быстро. Не сегодня здесь, завтра там, да? Но есть тенденция движения, издвижки. Просто в объективной реальности так быстро, да, объекты, обладающие массой, не сдвигаются. Иначе это нарушило бы всю систематику, да? А Вселенная не заинтересована в нарушении антропного принципа, да, как мы помним. Правильно? Угу. Ну, то есть сдвижка любого объекта плюс-минус, без сонастройки с окружающей реальностью, это сразу даст отзыв на человеческой жизни. Это однозначно на нашей планете. Возвращаемся к товарищу Вернадскому, который говорил о неотчужденности, да, человека от универсума и об обмене информацией. Правильно? Поэтому вот эти перемещения масс, это, конечно, сразу повлияет на те условия, те состояния, которые есть на планете. Но теоретическая такая подвижка, она, в общем-то, в целом есть. Да? С другой стороны, можно рассмотреть, что сама по себе метагалактика управляется неким высшим началом, да? Который всю эту метагалактику, собственно говоря, и создал. Да? Вот здесь то, что мы, там человек или там разумное существо могут создать, это искусственное, да, явление. А есть то, что создано высшим началом, это природа. Пойдемте в лотос, а потом объективку метагалактики рассмотрим, да? По сути дела, мы, собственно говоря, идем к тому, кто создал вот эту всю красоту. То бишь метагалактику. Правильно? Да и нас с вами. Со всеми нашими лотосами, душами, единицами сознания и так далее. Поэтому концентрируем наш внутренний взгляд в центре грудной клетки. Ну, в центре грудной клетки существует точка ху, или точка прямого контакта с высшим началом, к как то изначально вышестоящим отцом метагалактики, да? И мы выжигаемся, вспыхиваем всем огнем нашей жизни, всем нашим духом. То есть тело насыщено духом, насыщено. Тело насыщено энергией, насыщено. Огонь жизни бродит по нашим клеткам. Однозначно. Вспыхиваем в центре грудной клетки всеми возможностями, всей насыщенностью нашего физического тела. И начинаем активизировать этим самым выжиганием, да, все наши части, сердце, разум, душу, сознание, приводим их в состояние активности. Направляем весь наш огонь изначально вышестоящему отцу, источнику нашей жизни, источнику нашего духа. И по принципу синтеза альфы и омеги. Альфа – это начало, да, нашего субъективного явления, это абсолютность, это отец. И омега – это, собственно говоря, мы. Наше физическое явление, наше физическое тело со всеми структурами, частями, осуществлением. Да? И вспыхиваем в хум ответным огнем жизни, ответным духом от изначального стоящего отца. Ну, мы синтезируемся с изначального стоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин, выжигаемся, вспыхиваем их огнем, синтезом, и переходим в зал изначального стоящего дома, изначального стоящего отца. И тех, кто первый раз, ваше там тонкое тело или огненное тело, или, возможно, сформированное тело духа, да, на предыдущей эпохе, просто автоматически переходит в иную реальность бытия, просто в другую мерность или в другое измерение. И мы сливаемся, синтезируемся с хум изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин. И выжигаемся синтезом синтезов изначально вышестоящего отца. И просим преобразить каждого из нас на явление лотоса духа каждого из нас, человека в метагалактике. И просим преобразить каждого из нас на явление 16384 лепесткового лотоса с 16384 видами духа. Мы переходим в зал лотосов духа, изначального стоящего дома, изначального стоящего отца. Каждый становится в свой лотос, именно становится, не садится по старой доброй традиции предыдущей эпохи. Четко становитесь в лотос вашего духа, в его центровочку, в серединку этой зеркальной поверхности. Попробуйте поощущать ваш лотос стопами, увидеть его. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и просим преобразить лотос духа каждого из нас из планетарного 22-лепесткового состояния и любых иных видов явления духа, в том числе предыдущих явлений духа, метагалактических, вселенских, универсальных, любых видов. В развертку лотоса духа 16384 видами духа в оформленности 16384 лепестками лотоса духа человека метагалактики каждому из нас. И мы стяжаем. То есть просим у изначального считающего отца развернуть каждому из нас концентрацию метагалактического духа, метагалактики Фа, 16384 видов духа. И стяжаем лотос 16384 лепестковый. Стяжаем зерцало лотоса духа каждому из нас. И просим преобразить все предыдущие виды лотосов и все предыдущие виды духа явлением духа изначального шестоящего отца, метагалактикой Фа, 16384 концентрациями духа в каждом из нас. И просим пережечь все арканические состояния, ограничения предыдущей эпохи, если они остались у вас. И лотос предыдущий растворяется частично пережигаясь в лотосе новом с концентрацией духа метагалактики Фа. И стоя в лотосе всем телом, мы начинаем впитывать в наше тело дух изначального штающего отца метагалактический из лотоса. И напрямую от изначального шестоящего отца. То есть из лотоса вы впитываете через стопы, дух заполняет ваше тело, дух от изначального шестающего отца входит вам в хум, в центровку грудной клетки, и также заполняет ваше тело. И мы стяжаем у изначального шестающего отца тело духа каждому из нас, как атмическое тело в лотос духа. И выжигаясь, развертываемся телом духа, атмическим телом и синтезируясь с изначального шестоящим отцом, мы стяжаем 16384 капли огня, по одной капле огня в каждый лепесток, и возжигаясь, вспыхиваем такими вот каплями росы, каплями огня на лепестках. Они вот, в общем-то, ближе к кончикам. Вот сейчас попробовать посмотреть на ваш лотос, он такой вот голубоватого оттенка с такими сияющими или прозрачными, или белесоватыми каплями огня на кончиках лепестков. Там ближе к кончикам лепестков эти капли огня располагаются. И мы начинаем впитывать 16384 капли метагалактического огня метагалактики Фа в каждый из лепестков Духа. И просим изначального стоящего Отца преобразить и расширить Дух каждого из нас с планетарного, солнечного, вселенского, галактического состояния предыдущих эпох в развертку и широту Духа человека метагалактики Фа. И синтезирую с изначального шестоящим отцом в организации Духа человека метагалактики Фа каждому из нас мы стяжаем волю изначального шестоящего отца метагалактическую. И впитывая волю изначального шестоящего отца всем телом, направляем волю изначального шестоящего отца метагалактическую в 16384 лепестка и волей изначального шестоящего отца, явленной вашим телом, закрываем лепестки лотоса над головой, то есть просто волей вы подтягиваете лепестки, закрывая их над макушкой. Это принцип, да, управления духом. И на вершине лепестков лотоса над вашей головой концентрируется воля изначального шестоящего отца, как управляющий принцип метагалактическим духом. Вот эта концентрация воли, как капля, капает нам на темечко, мы вспыхиваем, проводим эту каплю сквозь все тело. И впитываем из зерцала лотоса искру разума «Я есмь» в головной мозг. И возжигаясь разумом атмическим «Я есмь» – это его название, раскрываем лепестки лотоса вокруг нас в исходное состояние. Собираем, компактифицируем лотос в грудную клетку. Так вы всем телом в нем стоите, сейчас собираете, подтягиваете лотос внутрь тела. Лотос – это сердце, ну, поэтому, в общем-то, его положение внутри тела вполне естественно. не синтезируясь изначально, что еще отцом мы из зала лотоса. Переходим в зал к изначальному штающему отцу, предстаем пред изначального штающему отцом и синтезируясь с хум изначального штающего отца, стяжаем синтез духа изначального штающего отца каждому из нас. И выжигаемся цельностью 16384 видов духа всем телом, каждом из нас. То есть в лепестках 16384 вида духа, да? А синтезом духа изначального штающего отца мы приводим в цельность в нашем физическом, да? И в теле духа все 16384 вида духа между собой. Благодарим изначального штающего отца, изначального штающих аватаров, синтеза Кутхуми и Фаим. Возвращаемся в физическую реальность нашим телом духа. Просто развернитесь через хум в физическом теле. Это еще точка перехода. Там как бы раз вынырнули. Вспыхиваем в физическом теле телом духа с концентрацией 16384 видов духа в цельности. Насыщаем клеточки физического тела метагалактическим духом. Начинаем излучать, эманировать все стяженное в изначальном штающий дом, изначального штающего отца, как сферу вокруг метагалактики. То есть начинаем соотноситься, да, с метагалактикой, с Вселенной, как единое целое. То есть отдаем свое излучение, свою эманацию, информацию о нас. Да, 16384. Видов духа, да, нынче. Эманируем изначального штающего дом, изначального штающего отца. Екатеринбург, как концентрация, да, метагалактических условий на конкретном участке планеты. Фиксируем новые явления духа и воли изначального штающего отца метагалактической в сфере изначального штающего дома, изначального штающего отца, каждого как в сфере индивидуальных условий жизни, деятельности, реализации. Ну, еще только два часика с вами занимаемся, поэтому сейчас два же, да? Уже в три начали. Да, значит, два часа. Хорошо. мы сейчас с вами как раз-таки рассмотрим некую определяющую парадигму метагалактики. И как раз-таки определимся с количеством, да, 16384, почему, да? Почему не 17, почему не 18, почему не 326, да? Я думаю, сейчас у вас уже после того, как вы постояли в офисе, подобный вопрос не возникает. Сейчас немножечко по практике объясню, потому что мы до практики не все нюансы вам объяснила. С одной стороны, да, чтобы вы попробовали посмотреть, прожить, да, ту реальность, которая в царстве духа, да, существует. Это царство духа, это поле имеется, да, выражение. И с точки зрения организации духа в лотосе, в предыдущей эпохе, кроме лепестков, кроме арканов и самой, да, вот этой самой зерцальной структуре, вот эта вот широкая, да, вот серединка у лотоса, на которой, собственно говоря, в пятый раз и сидели, с точки зрения новой эпохи мы уже там встали, да, само по себе предназначение зерцала – это организовывать, смешивать, да, и приводить в цельность все варианты записи духа и всевозможные виды духа между собой. Грубо говоря, когда, например, создается, да, какая-то ситуация духа, все записи и разные виды, да, духа стекаются в зерцало, смешивают это между собой, и в целом в зерцале духа рождается некая ситуация, да, которая, ну, ситуация или ситуация, в зависимости от контекста духа, да, которая, собственно говоря, потом начинает что? Воплощаться, реализовываться где? Физически в том числе, да, и в любых других вариантах. То есть, по большому счету, зерцало – это та структура, та субстанция, которая синтезирует и сливает все во всем, да? Создавая некую цельную картину нашего духа. С одной стороны, с другой стороны, само по себе зерцало расшифровывает и считывает записи духа. Это вам вот для дальнейшего будет полезно. Да? То есть, когда вы захотите прочитать ваш дух, я по-другому скажу, увидеть, что ж в духе у тебя что есть по какому-то конкретному вопросу. Смотреть можно, да, напрямую в лепестках, но это нам, в общем-то, сложновато. Почему мы до конца не видим и не понимаем ту символику духа, которая вообще что? Существует и есть. Потому что язык духа, он однозначно и априори символичен. И в духе запись идет символами, да, и символ это не просто картинка, да, с изображением чего бы то ни было, да, просто картинка это больше знак, знак как статичное состояние сути, да, ну, например. Планета Земля в стразах. Висит. Ну, сияет. Да? И, допустим, с точки зрения нашего восприятия, да, у нас это некая картинка, это некий что? Знак статичен. Да? Мы можем увидеть некую суть того, что там изображено. Там страны, государства, вернее, там, наверное, нет, да? А нет, есть. Границы государства, там что-то там вот, да? Знак планеты Земля. Каждый считает, причем с этого знака, свою собственную суть, да? То есть вот, чтобы вы просто увидели, знак, он статичен. А символ, он всегда с точки зрения духа имеет движение жизни. Знаете, как кино. То есть, допустим, если вот эта штука, вот с точки зрения духа, да, если дух, например, берет эту картину как символ, в духе сразу начинает что? Раскручивать. То есть Земля имеет что? Момент вращение, движение. Там где-то люди там вот находятся, живут. Видели? То есть символ для духа – это есть момент раскрутки духа как жизни. Помните, мы говорим, дух в огне, жизнь в материи. Когда материальное, по-другому, вернемся к концепции немецких философов, да, когда речь идет о чем? О том, что любое явление материи зависит от того, что происходит в духе. Правильно? То есть сначала что-то происходит в духе, только потом где? В материи. Сначала что-то расписывается в лотосе, и только потом это происходит где? Здесь. Если у тебя в лотосе не сложились записи духа, не сконцентрировалась воля, да, то ты можешь мечтать о чем угодно. Оно вряд ли реализуется. Нет, мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Помните детскую вот эту, да, поговорку? Почему? Потому что мечта однажды может стать идеей и перерасти в цель, да, как целеполагание, правильно? Вот на идею, на цель, на целеполагание дух начинает реагировать. Дух начинает, и лотос начинает стягивать необходимые записи. Да? Записи духа стягиваются от отца или в нашем, да, в собственном теле начинают возбуждаться, возжигаться. Какой-то объем воли. Да? Потому что воля – это управляющий принцип духа, да, то есть в духе могут быть возможности, но для того, чтобы эти возможности реализовались, необходима воля применения. Слушайте, смотрите, когда вот мы говорим, да, а вот тебе там духа хватит, на чтобы там вот что-то сделать, да? Пойти вот сказать начальнику, повысьте мне, Семен Петрович, зарплату на 20 тысяч. Ну, духа-то, может быть, и хватит. Да? То есть ты понимаешь, что хороший специалист, и в духе есть все записи. Да? И в целом мог бы зарабатывать побольше. Хотя бы на 20 тысячонок. Да? Но воле пойти, да, и сказать, то есть организовать свой дух так, чтобы сказать так, чтобы тебе уж точно что добавили, а не сказали, вот вам, говорится, Бог, а вот вам порог. Да, у нас таких специалистов 356 человек, и каждый из которых что? Желает, да, знать, где сидит фазан. Согласны? То есть, с одной стороны, должны быть возможности, как записи духа и сложение картины, да, но для конкретной реализации воплощения нужен принцип управления духом. И это воля. Стяжка что духа, что воли, ну, записи духа, да, его концентрации и объема воли идет на что? На цель, ну или идею. Но цели всегда возникают из чего? Из идей, которые у человека что? Имеются. Согласны? То есть цели нет, на что духу реагировать. Цель есть, дух смотрит. Ну это как бы там воля, отца не воля. Ну, может, и не воля. Не. Не пойдем. И так проблем масса. По предыдущему плачу. О, воля, да, все. И ты зажегся, да, этой идеей. Ты вспыхнул этой целью. И она начинает в твоем теле, да, разгораться. Лотос однозначно это начинает реагировать, стягивает записи духа. Тело концентрирует волю, рисуется картина. И идет что? Результат воплощения. Это не фокус, да, знаете, трактив долг. Захотел, и вот тебе, знаете, вот принесли аквариум с золотой рыбой. да, говорит, проси у меня, Ванечка, все, что хочешь. Конечно, это не так. Это конкретные, да, вот, варианты, шаги и исполнения. Потому что с духом, да, вот этих вот, как говорится, принципов не возникает. Если только это не высокое развитие духа, да, когда у тебя начинает ездить то, чего вообще ездить не должно. Знаете, шутки шутками, но, допустим, вот этот вот наш любимый персонаж, да, русский народный, Ванька, да, у которого и на печи, и в шутке там вот все у него, да, и вроде как Ванька-то дурак, ну, имели Ванька там, как хотите назовите, да, но, как говорится, при транспорте.
И дрова сами завязывают.
Ну, то есть, вы видите, допустим, печь ездить не должна, да? Но что-то у Ваньки дурака, да?
Поехала.
Поехала. И в целом это определенная, да, вот развитость духа, когда у человека начинает ездить, ну, или, как говорится, у него горит все в руках, да? Вот заводится то, что вообще завестись не может в принципе. Никогда, да, или реализуется то, что не может реализоваться ни у кого другого, а у него что? Может. И с одной стороны, мы смотрим, да, там, о, ничего не делает, да, с другой стороны, с точки зрения лотоса существовал один такой интересный аркан, назывался он дурак или джокер, там, современный. Трактовки, это именно не джокер, не джокер, да, потому что джокер это все-таки игрок. А здесь есть для духа некая подстава, да, потому что вот дурак это определение человека как посвященного, то есть подготовленного ученика, который, знаете, как вроде как не от мира сего, да, поэтому для всех остальных он дурак. Потому что он не делает то, что делают все. Но у него что-то ездит, все, что у других не ездит. То есть это человек, который, да, соподчиняется другим законам, нежели... Знаете, как вот у апостола Павла, такой грамотный вообще товарищ был в свое время, да? Есть там в приложении к классическому Евангелию есть там два вида трудов. Это письма апостола Петра, которые читать, в общем-то, нет никакого смысла. Ну, ибо нет в них никакого смысла. Там просто кондовая вот... Как бы это определить-то? Даже больше не христианская, а иудейская имена, да, потому что, ну, там... Варианты, да, по строительству всех вариантов. А вот письма апостола Павла наполнены смыслом и некой ученической изюминкой, как утонченностью духа этого товарища, да. И там есть такой интересный момент. Вот ему там, он отвечает там каким-то, да, вот, какой-то общине. Ему там пишут, жалуются, что эти там, да. Что-то там не доделываю, там тигру мясо не докладывают, вместо этого гладиаторов пускают, что-то такое. И апостол Павел он там отвечает. Вот понимаете, уважаемые товарищи, да, что вот есть человек, живущий физическим миром. Это почти точная цитата. Есть человек душевный, а бывает человек духа. И человек душевный, не разумея человека физического, а человек духа непонятен физическому. И в целом я могу понять, что его вряд ли там в этой общине, конечно, поняли, то, что он имел в виду, да? Но по сути дела, понимаете, вот, допустим, вот есть человек физический, да, вот он же жил, да, на ниточках вот на этих вот, вмещал все это дело, да? И ему непонятно, что там в духе происходит. А человек духа, да, понимает, что там в лотосе. но он не соподчиняется законам чисто физическим. И он, главное, может себе это позволить. Почему? Потому что он понимает законы духа и не делает лишних движений. И вот этот самый аркан дурак, который был, он как раз обозначал человека духа. Это типологическая ситуация, которая включалась после того, как человек познавал, да, какие-то новые вершины. Его действительно проверяли, насколько ты дурак. Ну, насколько ты понимаешь, да, и следуешь законам других материальных реальностей. Не царство физического, да, а царство духа. И вот человек, который был, да, не от мира сего, да, не только от физического мира, здесь не имеется никаких сложных заболеваний, да, но тот, который видел законы духа, вот у такого человека вполне себе мог бы поехать то, что вот здесь бы не поехало никогда. Почему? Да человек, кстати, понятно, речь ездить не может. Но это же закон. Как печь может поехать? А она говорит, по щучьему велению.
По щучьему.
Учьему, да? Уч, там уч в корень, видите? Щих, уч. А уч — это ученик. Ну это так, знаете, вот символизм, да, определенный. Все-таки в сказочках они там присутствуют. Да? Есть даже такой легкий намек, что они иерархии ли рассказывала какие-то вещи, да, дабы в дух записать определенную символику. Там просто, ну что, что ни возьми, там везде есть определенный символизм, развитие. Да? Единственное, что мы сейчас не углубляемся в эту тематику. Почему? Потому что это сразу начинает на мифологические мышления выводить. Нам там не совсем нужно быть. Маловато. Да? Но вот с точки зрения символики духа, да, вот этот самый, да, символ дурака там на аркане изображено следующее. Там вот идет такой, значит, товарищ. У него там котомочка за плечами. Это я вам рассказываю, что изображено на этой картине, да? И Магдалина. Так вот, идет, значит, у него там за плечами узелок. Он идет что-то там на небушку смотрит, а идет сам по тонкой досочке, которая через пропасть перекинут. Это аркан изображен. Там мне интересно, просто посмотрите. Там есть разные варианты, да, где-то там через досочку, через пропасть, где-то по краю обрыва, но факт в том, что он не смотрит под ноги, а вот что-то там вот, да, а на него там из этой пропасти, с одной стороны, крокодил, с другой стороны, еще какое-то чудовище, да, это идет, значит, там, у него что-то там по щучьему велению, понимаете, все случается. Это вот как раз-таки, да, вот это вот. Типологическая ситуация духа, да, когда для тебя не значимы, да, никакие другие пути, кроме как пути воли. Да? Это вот то, что определялось в этом аркане. Ну, если отвлечься, да? Точно правду говорю. К практике, да, то есть, с одной стороны, зерцалом. Это то место, та структура, да, где рисуется ситуативность духа. Да? На зерцало идет концентрация духа воли для исполнения любых совершенно, да, наших вопросов. Поэтому когда у вас, например, появляется цель, знаете, как вот есть программа, например, в Сбербанке, там целевые... Не знаю, целевые вклады, да, или что-то там, когда, ну, там надо собрать там по чуть-чуть денежку на что-то. Например, у тебя, да, появляется там идея и цель, там что-то сделать, да. В целом, с точки зрения лотоса, хорошо что сделать? Просто выйти в лотос, в конце концов. То есть не ждать, пока оттуда там что капнет, да, по привычкам пятой расы. А прямо встать, выйти, вот сейчас вы сделали, да. Зафиксироваться там и в голове прокрутить, обозначить, а какая у меня цель на ближайшую перспективу? Кстати говоря, хороший вопрос. Какие цели у нас на ближайшую перспективу? Цели-то есть? Есть. Это хорошо, когда есть. Да? Плохо, когда нет. Почему? Вот не знает, что делать. Нет, он прям в принципе знает, но очень скучает с нами. Потому что когда есть цель, дух начинает что? Бурлить. Когда цели нет, но дух он как-то развивается сам по себе, нам просто это редко нравится. Ну, дух крутится там по своим, да? Вариантам мы в этом не участвуем, он не участвует в нас. Но ситуация это рисуется. Правильно? Дух говорит, о, мать, у тебя цели нет.
Сейчас больше.
Будем над этим работать. Будешь понимать, должны быть цели, должны быть планы, правильно? Вообще какой-то взгляд в будущее. Потому что если у человека, у самого нет взгляда в будущее, как это будущее будет строиться? Ну как-то само по себе. А оставьте ваши пятирасовые воззрения, да? Даже в предыдущей эпохе человек обладал что? Свободой воли. То есть имел право принимать решение, как он будет дальше жить, да? А с точки зрения метагалактики и новой организации, да? Лотоса и духа, мы вообще должны понять, куда мы сами устремляемся. И если мы видим эту перспективу будущее, нам, лотос и наш дух, начинают выстраивать и организовывать эту перспективу, если это не противоречит, да, лучше согласовывается с волей Отца и с тем творением, да, которое вообще идет в метагалактике. Если мы не видим будущего себя, мы видим светлое будущее. Какое конкретно?
Светлое.
Я сейчас пошучу, это именно шутка. Вы знаете, вот светлое пятно в конце тоннеля. Знаете, когда бывает? Это вот... Светлое будущее, да.
Когда-нибудь мы все там.
Нет, это да. Но весь вопрос-то, да? Чтобы как-то жизнь-то развивалась, правильно? Я про что? Я про то, что вот седьмой, да, семинар, седьмой синтез проходит, мы преображаем наш дух, в принципе, у вас уже объемов духа в вал. По сравнению с 22. Правильно? И вот для того, чтобы этот дух начал применяться. Постарайтесь за ближайший месяц, вы поняли, да? Поставить себе ряд целей, да? И еще лучше, если вам какая-то идея вдруг в голову, что западет. Вот на ближайшую перспективу, или знаете, как длительный вариант развития, он тоже бывает. Когда вот, да, мы предполагаем, что вот лет через 10 хорошо бы, кого-то мы же не умереть.
Извините.
Это точно не моя мысль. Кто-то сейчас из вас мне ментально прислал. Ну вот это что о мысли о будущем? Ну вот в целом, да? Целью жизни не является не умереть. Целью жизни является что? Развитие потенциала жизни, потенциала духа, правильно? А если это энергосбережение, знаете, это вот этот вот, да? Понимаете, как компьютер работает в режиме энергосбережения? Он вроде и в розетку включен. Но ничего особенного с ним не происходит. Да. Ты кто? А, ничего не происходит. Ну, он так может стоять недели две, да? Пока не придешь и не тыкнешь в него.
Правильно?
Или вообще из розетки выдернешь за ненадобностью.
Забой давать тоже.
Правильно? И вот жизнь без целей, это вот такое приблизительно. С точки зрения духа, это режим такого энергосбережения, знаете. Это вот, я расшифровываю, что мысль, которая сейчас мне вот прилетела, да, не умереть через 10 лет. Это вот это вот. Состояние в режиме энергосбережения. Вопрос-то не в этом, да, а в том, чтобы не вот в этом, да, в спящем режиме пребывать, чтобы дух, активно пробуждаясь метагалактически в нас, создавал нам возможности в реализации достижения каких-то целей, материализации каких-то наших идей, проектов. Да? Увидели? И вот для того, чтобы дух в объеме 16 384 вида начал в вас работать, ну, 16 384 цели, это, конечно, не совсем реально, это даже придумано за месяц, да? Не совсем реально, но какой-то вот объем для вас, возможно, несколько, да, более-менее существенных целей и перспектив вы, пожалуйста, поставьте для себя. Выходите, да, с чего я, собственно говоря, начала. Залкаться, разворачиваете вокруг себя лотос, становитесь в него так уверенно, телом духа, да. Тело духа мы, кстати говоря, сейчас формировали вот по тому же самому принципу, как тело духа формировалось у Будды в пятой расе. Мы насыщали, да, тело, каждую клетку из лотоса и напрямую из хум изначального считающего отца. Да, и фактически тело духа у нас, вот для того, чтобы тело пребывало в лотосе и управляло духом, здесь нужно тело, правильно? И это наше тело. Духа, который сейчас в практике у нас было сформировано. Не знаю, что вы стали Буддой, да? Но тело что? Есть. Дух, как говорится, под вашим контролем и управлением. Вы встаете, да? В голове. Мы из центровки зерцала подняли сейчас разум атмический, я есть, он так называется, да? Что кого-то там в практике чуть резануло, я есмь, да, есть физический разум, да, и был у человека в пятой расе, а в центровочке, да, самого лотоса фиксировалось вот это самое ядро, или искра огня, я есмь. И искра я есмь реагировала на пришедшую волю отца и, собственно говоря, начинала... Ну, воля от отца пришла быть тому-то, да, искра есмь, в лотосе сделала там, батюшки. И импульс зерцала, зерцала крутанулась в лепестках, аркана среагировала, и пошла вот та песня, которую я описывала, да, с выбросом аркана в физику. Но заводилой было я есмь. Тела не было, а я есмь что? Реагировал. Проблема в чем была? У человека физически контакта с его ягисим не было. Поэтому расшифровывай, да, напрямую свой дух, человек что? Не мог. Искра ясим реагировал, что воля пришла. Да, лотос расшифровал что-то там, арканчик что? Выбросился. Пошел бегать по жизни, осознавая, что это со мной такое происходит. Или вообще не осознавая, а просто бегая по типовым ситуацию, мы получаем опыт духа. Правильно? Вот, понимаете, для того, чтобы уметь расшифровывать и считывать записи своего духа, я есть, как разум, должен быть на своем месте, то есть в голове. Правильно? Но место разума где? В голове. Вот мы сейчас с вами сделали такую интересную штуку, да, которую я не объясняла перед практикой, для чистоты, скажем так, результата. Когда я есмь, при концентрации воли, да, которая прошла через лепестки, помните, мы закрывали лепесточки, и воля отца концентрировалась, она просто просекала наше тело до зерцала. И фактически воля отца делала так, она просекала наше тело и так. И, скорее, сама собой уже что? Вмещалась в головной мозг. Правильно? Поэтому в голове у нас появился царь, наконец-то. С точки зрения духа. Ну, царь в голове – это разум, все по языкам пятой расы. Да? Когда без царя в голове, это вот, ну, не соображает человек ничего. Да? То есть у него нет концентрации, развлечения, разумности. Поэтому я есть, вместилась, да, в головной мозг. Синтез физического и тела духа произошел. И по большому счету сейчас есть потенциальные возможности, собственно говоря, считывать, да, и расшифровывать волю отца и свой дух. Никто не говорит что-то о том, что это будет прямо вот на раз, два и сразу. Эти навыки надо получать, нарабатывать и тренироваться. Потому что если, например, ранее, да, вы с вашим духом, ракурсом чтения не встречались ни разу, ну, то есть, перевожу на русский язык, не были Буддой. Потому что это в принципе, 96 человек на планете, которые имели возможность считывать свой дух. Ну, число Будд, оно известно, их 96 было. Ни много, ни мало. Все. Все посчитаны. Это 96 человек, которые имели тело духа, да, и имели возможность расшифровывать и считывать свой дух напрямую. Имели совершенное тело. Все остальные пользовались чем могли. Этими вот тазами с водой, шарами. Пытаясь прозреть, что будущее Будды, считывая дух, могли напрямую выстраивать картину духа на зеркале лотоса. Это, в принципе, совершенство, да? И отличалось от недостаточного совершенства. У нас сейчас, по сути дела, собственно говоря, с вами появились все необходимые инструменты. Тело духа, я есть, где положено, да? Которое будет реагировать на пришедшую волю отца и в какой-то степени на считывание вашего духа. Да, поэтому мы сейчас к чему? Да? Цели. Духа много, надо цели ставить. Продумали, вышли, встали в лотос. У вас все на месте. Тело, дух на месте, я есть что? На месте. В голове концентрируете вашу цель. И сначала проживаете ваш лотос на эту цель. Отзывается или ему не заводит, знаете, в целом. Второй элемент проверки, если, например, ваш дух, да, на эту цель отзывается, ну, лотос отзывается, когда ваш дух начинает, да, на эту цель реагировать. Значит, что она для вас не просто надуманная, что это не просто желалка, да, а это та цель, которая поведет ваш дух. Да? Эта цель не перерастет в разряд маниловщины. Да, там. Хорошо бы, хорошо бы. Вот то-то и то-то. Да? Если дух реагирует, значит, это может быть исполнено. Следующая итерация. Синтезируем с изначального считающим отцом. Выжигаемся волей изначально вышестоящего отца. И проживаем всем телом, считываем разумом. Цель-то ваша, воля отца соответствует. То есть они как-то стыкуются между собой. Если стыкуются, цель начинает что? Активизировать дух, и дух начинает насыщаться чем? Воля отца. То есть там идет организация. Вы видели? Сейчас взяли, проверили. Да? Если все на все реагирует, на вашу цель стяжали волю изначального шестоящего отца, попросили ее, да, развернули по лотосу и попросили стянуть все возможности вашего духа на реализацию достижения этой цели. Еще что хорошо. Посмотрите, вот это само по себе положение, да, лотоса в закрытом состоянии. Это не то, что там дюймовочка застряла в бутоне, да? Лотос вот в такую, да, конструкцию выстраивается, когда идет высокая концентрация воли Отца. И когда вы стяжали волю Отца, да, ваш дух на это среагировал. Тело духа начинает насыщаться и активизироваться на эту цель. Закрываете лотос и концентрируете волю Отца на эту реализацию. Капля воли Отца проходит сквозь ваше тело, входит в зеркало, и у вас в зеркале выстраивается картина духа для достижения и реализации того, что вы да, собираетесь делать. В целом, скажите, а что это автоматически не происходит? В целом происходит, если цель достаточно что? Сильна. Но ведь у нас же ведь стоит вопрос в организации нашего духа. Правильно? Никогда он сам как-то там, чего-то там организуется. Правильно? Мы же должны уметь различать, что в воле, что не в воле. Что активизирует наш дух, а что является просто, как бы это сказать-то, разрядом желания. Ну вот у всех есть и мне надо. А дух твоему это не надо. Вот тебе это надо, а дух твоему даром не надо. Я, знаете, вам такой пример приведу. Оказывается, когда вот человек, да, получает какие-то наработанные качества и свойства, ну, например, ответственность, да, вот бывает, человек может отвечать за себя, может отвечать за других, может вообще ни за что не отвечать. Ну, как бы, смотрим на кого-нибудь, ой, прям безответственный человек, да. Я тут с одним товарищем пообщалась, доктором, не просто каких-то там наук, а прям вот доктором, биологом. Он говорит, ну вот что-то, а он такой специалист, да, по гормонам и работе гипоталамуса. Ну, у него специализация такая. Ну, что, говорит, вы возмущаетесь? Некоторые, да, что этот безответственный. Говорит, у него не вырабатывается соответствующий гормон. Оказывается, представляете, на уровне биологии, вот конкретной биологии физического тела, какие-то наработанные свойства, например, способность отвечать за себя, да? В генетике человека записываются, и в следующем воплощении, если это свойство наработано, у человека вырабатывается гормон, который стимулирует его биологию, и он отвечает за себя. И не то, что он просто дееспособенный свой в здравом уме, трезвой памяти, а умеет отвечать за свои поступки. Здесь же люди безответственные. Говорит, что вы возмущаетесь? У меня нет гормона. И вот специалист говорит, я привыкла посмотреть на людей. Не, вот, не в, он не смотрит на как качество и свойства, он смотрит с точки зрения работы гипоталамуса. Не выделяется гормон, не может отвечать за себя. Или, например, за себя может отвечать, за других никогда в жизни не возьмет ответственность. А даже если возьмет, все равно ничего что.
Потом отдаст
обратно или заберут, или что. Потому что не вырабатывается что. Гормон сначала, видите, вот если, допустим, вот на нашу, да, философию метагалактическую это переводить, значит, по большому счету, то свойство или качество, которое нарабатывает человек, приобретая, да, например, способность ответственности, закрепляется в его биологии, у него выделяется соответствующий гормон. Возможность отвечать там, за что-то. Да? А я к чему это веду? То есть вот, знаете, как вот гипоталамус реагирует, да, на соответствующие там, процессы. И может, например, да, в том числе гормонами, определять то, что человеку нужно на данный момент. И там товарищ рассказ говорит, ну вот что, вот, например, социум говорит, да, там, любая женщина должна родить ребенка. И вот социум на нее дает, а ее говорит, потому говорит, да не надо мне это нафиг. Вот гипоталамус говорит, мне не надо. То есть, по сути дела, ее духу, да, в этом воплощении это не надо. Общество и социум говорят, что надо, а дух на это не реагирует. Вплоть до того, что не вырабатываются гормоны, когда возможно зачатие. Это биология. Может, она там 16 детей, понимаете, родила в другом воплощении, чтобы, говорится, отстреляться на 5 следующих. Сейчас какая удовлетворила, да, в детопроизводстве свое там, понимаете ли, да? Все свои амбиции, и говорит, сейчас сделал дело, гуляй смело. Еще 2 воплощения, например. А собственно говорит, надо. И потом говорит, не надо. Дух говорит, да не надо, теперь-то ты свой план перевыполнила. Займись чем-нибудь другим. Увидели? Ну это я так, понимаете, то я вот на биологии, да? Вот представляете, оказывается, наши качества и свойства закрепляются, да, в нашей биологии, в том числе выработкой гормонов, которые стимулируют те или иные особенности человека. Оказывается, даже на гормональном фоне можно определить, это человек, да, начальник или подчиненный на генетическом уровне, представляете? Да не может быть. Вот, вот тебе. Вот тебе крест. Ну, серьезно, я вот недавно буквально там со специалистом просто пообщалась. Он там, это не синтезный человек, он просто, ну вот, погружен в свою профессию, какие-то механизмы определяет. Я, конечно, это сопоставила уже вот с нашими данными, да, то есть как вообще, допустим, развивается часть, развивается дух. Это все обязательно в биологии, в генетике, что? Закрепляется. Есть, скажем так, генетика, да, которая передается нам от родителей, а есть, например, генетика нашего духа, да, которая тоже влияет на нашу биологию. Вот, я к чему? Да, вот твоему духу-то, та цель, то желание, которое вот у тебя есть. Вот действительно надо, да? Или это вот, ну, у других есть, и мне тоже вроде как надо. Я здесь уже не про детей, а вообще про любое другое. Да? Знаете, как вот. Здесь вопрос даже не в гормональной же системе, а в реакции духа, да, на те или иные цели. Вот всем надо, тебе, может быть, не надо. Тебе надо что-то другое, да, достижение. И на это твой дух среагирует, да, и на это стянется воля отца, нарисуется в зеркале картина духа, и будет тебе счастье реализации, по большому счету. Потому что иногда люди, да, что мужчина, что женщина, неважно, под давлением общества начинают добиваться каких-то целей поставленных, а их дух вообще не понимает, вот это что вообще там происходит. У меня на физике-то, что за дела? Мы куда? Все побежали, и мы побежали. А как же индивидуализация, говорит твой дух? Говорит, слушай, ну ты уже 25 раз туда ходил, ты что 26-й туда пошел? Надо. Мы как все. Ну я, конечно, примитивно, да, это вот говорю, поэтому вы ставите цели, проверяйте, ваш дух реагирует прекрасно. Стягивайте волю, да. Воля отца на это начинает фиксировать, значит, сфиксироваться, значит, все совпадает. И дальше уже, как говорится, не стесняйтесь. Ну, в объемах я имею в виду, да, прямо вот на цель, на вашу, начинаете ориентировать 16384, да, вида духа, или сколько на эту цель у вас войдут. Не факт, что вы придумаете себе цель, в которую прям 16384 духа стремятся. Ваших, да, по виду. Но, по крайней мере, в объеме, да, достижения это вполне можно себе сделать. В целом понятно? Задача. Это такая одна из задач. На месяц организуйте свой дух идеями и целями. Ну, самое, конечно, организм, ну, за... управление где? Правильно? Итак, в целом по самой по себе метагалактике, да, так как, в общем, человек – существо, развивающееся неотделимо от той сферы материи, да, на которую на данный момент ориентируется, или от планеты, или от космоса, да, от Вселенной, в данном случае от метагалактики, то, соответственно, да, это материальная сфера материальной организации предполагает, что человек должен этому соответствовать, правильно? Как внутренне, так и внешне. И вот с точки зрения развития духа, наш дух совершенно четко на данный момент начинает соответствовать структуре и строительству самой по себе метагалактики, которая, по большому счету, выстраивается 16384 реальностями. Мы с вами физически вот здесь и сейчас находимся на первой. Ну, это первая физическая, она для нас реально. Реально, это физическая метагалактическая реальность. Как бы мы на нее ни смотрели, вот объективная ситуация на планете на данный момент такова, что в соответствии с утверждением философов русского космизма даже, человек является неотделимой, да, единицей не только планеты Солнечной системы, космоса, но и метагалактики, и сама по себе, да. Метагалактика, в том числе нашу физику, концентрируется, что мы это очень замечаем, пока продолжаем, да, существовать так, как существовали, это, ну, наши вопросы. Слушайте, человечество там прожило определенное количество лет. Ну, как минимум 2000 лет после, ну, там до нашей эры и в нашей эре. Правильно? В это время планета развивалась ракурсом Солнечной системы. Да? Что делали люди? Что-то там перетирали у себя, да, выстраивали вот этот вот вариант отношений, кто круче, у кого королевство больше, да? Собирали урожай, делили его, ели. Если что не поделили, воевали. Индивидуально там, да, вот как-то там в своих ячейках общества. Воспроизводили, воспитывали потомство, да? Кто там замечал Солнечную систему? Галилео Галилей? Ну так вот, ну кроме шуток, ребята, но в целом. Вот планета развивалась с точки зрения Солнечной системы. Во внутреннем что? В варианте аспектизации своей. Даже душа соответствовала астральному, то есть звездному, да, варианту материи. Физический человек, что там он на звезды, что смотрел? Не, если я смотрел, то, о, небо ясное, будем завтра сеять. Нет, дело хорошее, да? Человек должен организовывать свою материю. Но кто ж влияние Солнечной системы замечал, кроме того, что Солнце вставало и заходило? Ну, и там смена сезонов, там ясно, солнечно и так далее. Если солнечно, то будет, да, урожай, если не солнечно, то нет. Во внутреннем-то, да, развитии, что это давало обычным людям? Да особо ничего. Так же?
Само собой.
Природа вокруг, да? То же самое, например, сейчас метагалактика развивается уже не только Солнечной системой, вернее, уже не Солнечной системой, а начинает идти обмен информацией с метагалактикой. Вот в пятой расе шел обмен Солнечной системой информацией, да? А сейчас метагалактики. Обычно человек в пятой расе получал информацию какую? О, ясно, хорошо. Снег выпал. День короче. Правильно? А что там во внутренних циклах как развития, да, происходило? Было особо неведомо. Видишь, чтобы мы понимали, ага, прошло 12 месяцев, Солнце совершило полный оборот. И что-то должно поменяться однозначно. Новый год. То есть вот эту точку, да, смены времени, ведь человек воспринимал от Солнечной системы, но он же опять же ее воспринимал во внешнем факторе. О, Новый год, как сейчас, да, в России, можно 12 дней.
Отдохнуть.
Назовем это так. Ну, в целом, да? Хотя у нас на самом деле, с точки зрения, да, внутренней аспектизации, идет смена времени. То есть отсечение старых событий и начало новых. Интуитивно, конечно, они радуются, надеются на лучшее, да? Новый год, вот оно сейчас привалит что-то. В целом. И в целом, да, это, ну, это на интуитивном уровне. А что конкретно?
Привалик.
Ну, вся Солнечная система. Понимаете? В принципе, даже в символике, конечно, да, то есть вот огонь, да, как вот эманация звезды по имени Солнце. В данных, да, вот. В контекстах ритуалах оно, конечно, присутствовало. Правильно? Вот этой глубины восприятия смены времени внутри каждого человека, да, и объективно на планете, это старое время, отсекается, начинается новый цикл развития. Это обнуление. Вот 0-0 часов – это обнуление. По-другому – обновление. Ну, с сутками здесь сложнее, да? Там не так это явно, да? Ну вот, но это же ведь циклы Солнечной системы, правильно были? И время обновлялось за счет чего? Солнечной системы. Кто ж это видел? Сейчас, в общем-то, взаимодействие, обмен информацией идет с метагалактикой. Чем люди занимаются? Тем же, чем занимались всегда. И, ну, мы пытаемся самостроиться, да, с метагалактикой и войти не только во внешние, да, факторы того, что о, что-то там произошло. Мы пытаемся меняться вместе с метагалактикой, а то и своими эманациями создавая необходимую среду. Правильно? Единственный факт, я вам так вот скажу, а что и так вот и будет? В новой эпохе. С точки зрения метагалактики, вообще любой человек, живущий сейчас на планете, да, будет развиваться человеком метагалактики, и, соответственно, вот то, что, да, вот мы сейчас с вами там сознательно отстраиваем, 16 384 лепестка духа. Каждый должен что? Иметь. Это такой, знаете, стандарт, по большому счету. Если в пятый раз еще вопрос, что там ну, каждый поиметь, да? То с точки зрения метагалактики, каждый человек является человеком метагалактики, и, в общем-то, освоение метагалактических просторов открыто что? Каждому. Поэтому будем надеяться, что вот туда поглубже, в новую эпоху, мы таки начнем замечать не только внешние, да, факторы метагалактического влияния, но и внутренние. Плюс начнем этим потихонечку управлять. Вот это вот ваша концентрация целей, да? В вашем лоте такие первые шаги управления духа и метагалактическими возможностями и условиями человека. Только и всего. Почему это желательно сделать? Нет, я, конечно, не могу настоять и заставить вас это сделать. Да, я просто так вот пытаюсь убедить, что это нужно и хорошо бы, да, определить вам. И не надо ждать Нового года, чтобы написать себе это в голосе и вожечь это все. Ну, впитать. Слушайте, знаете, вот вообще традиция людей пятый раз. Началось, кстати говоря, с Иисуса. Вот это съесть, что попало, да? Иисус объяснял, да, вот зачем все вы. Вот чаш сия есть Новый Завет. На него смотрели? 12 его товарищей. Да чё? Вы, ну вот, в себя, типа. В себя. Пейте. вместите в себя, понимаете, вот съесть, да, вот для человека вместить в собою, это значит съесть по традиции пятой расы. Потому это съедание собственных желаний, дорогие братья и сестры, это от недостатка ментальности в пятой расе было. Когда ты символически понимал, что твое желание должно разгореться внутри тебя. Ну да, чтобы запузырилась и заискрилась радость духа. Дух он, да, когда насыщен радостью, как питанием, он имеет, знаете, вот, искристость, в нашем понимании пузыристость. Это, знаете, это вот, что только человек не сделает, лишь бы ему было понятно, что происходит с ним. Поэтому, знаете, вот с точки зрения духа все должно происходить внутри тебя, да? То есть не вовне. Это, вот представьте, что Новый год. У вас начнется с 9 октября. Вы выходите, ваш лотос, ваши цели, как желание, возжигаются. Только без всяких представлений записочек. А цель прям напрямую вспыхивает огнем воли. Отца возжигается в вас. И вы начинаете генерировать любой объем духа на реализацию этой цели. Без всяких глупостей, я так скажу, да? Пятый раз. Но здесь, понимаете, это даже вот глупость назвать нельзя, потому что человек не мог себе объяснить и обосновать, как это сделать внутренним способом. Не было подходов. Но интуитивное понимание того, что что-то там должно загореться, да, и твоя цель должна быть зафиксирована, оно тем не менее что было. Новый год, кстати говоря. Вместо записочек вы встаете в лотос и на ваше зерцало фиксируете вашу цель. Да? В зерцале же выписываются все возможности. Это так, просто, на будущее. Чтобы по чуть-чуть уходить от чудес. Предыдущей эпохи. Кстати говоря, знаете, процесс-то на самом деле очень схож. Мы не просто так сейчас его думаем, что мы это обнусоливаем. При обнулении, по сути дела, да, в фиксацию любому человеку, при его открытости, ему в лотос мог поступить дополнительный объем духа на его цель. Ну, то есть, когда вот там, со всеми, да, вот этими вот причмокиваниями и так далее, да, если у человека вот реально, да, в его сердце горело устремление, то ему вот в момент вот этого самого обнуления времени от отца, да, могло что? Капнуть лотос. Когда в зерцале начинала рисоваться та, да, картина духа по той цели, которую человек что? Поставил. Теперь представьте, пятой расе, единственная возможность, Новый год. Когда это было возможно. Сейчас вы в любое время себе можете устроить что? Ну, назовите это так. То есть в любой момент можно что? Встать в лотос, зафиксировать цель и, как говорится, пойти в реализацию соответствующих задач. Увидели? Такие подходы к управлению. Итак, сама по себе метагалактика. 16 384 реальности. Это я вас убеждала, что физическая реальность, она метагалактична. Просто мы это не совсем замечаем и видим. Да, кстати говоря, смотрите, законы метагалактики предполагают вот это самое свободное перемещение по реальности. Ты и физичен, и можешь что? Встать в лотос. Отмечу. Почему, допустим, предыдущей эпохе вот эти все заморочки были с желаниями, с сожиганием, да, вот, ну и там много всяких, да, вариантов было. Потому что напрямую-то выйти, извините, лотос либо посвященный, ну, да, либо вот так. Ну, в целом-то. То есть не так уж много возможностей и вариантов. Но разгореться, да, искренним желанием на физике вполне себе можно было. И через это, да, вот это горение можно было получить фиксацию. Только не горение бумажки, да, а вот внутренней вот этой, да, жажды реализации чего бы то ни было и надежды, что тебе это дадут. Ведь могу надеяться, да? Оно, собственно говоря, осуществлялось. То с точки зрения метагалактических законов можно свободно телом передвигаться в самом любом человеку абсолютно, да, по реальности метагалактики. А, и таких штук реальностей, да, и материальной организации их 16384. Супротив 7 планов 5-й расы. Да? Поэтому для того, чтобы нам хватило духа. Ведь тебе хватит духа-то на освоение метагалактики. Теперь точно хватит. Потому что 16384 видов духа, каждый из которых соответствует по виду, да, соответствующей реальности, нам точно хватит. На последующее освоение метагалактических реальностей. Видели? Никто не говорит, что прямо завтра. Вы вот где-то там, 2059-ю, начнете осваивать. Все идет что? Последовательно. Видели? И 16384 реальности метагалактики организуются между собой четырьмя мирами. Мы, по-моему, на прошлом синтезе с вами, да? Звучали? Кто был? Про миры говорили?
Да.
Говорили. Не буду сейчас на это отвлекаться, может быть, попозже. И организуются 16 метагалактическими эволюциями. И в целом, да, вот эти 16384 реальности, с каждой из которых, да, соответствующим видом мерности, ну или измерений, да, вообще мерность более правильный контекст, с соответствующим вариантом развертки, последующего материального развития. Все это входит в новый план творения изначального вышестоящего отца. То есть, когда отец, да, сотворяет человека, он сотворяет и метагалактику. Для того, чтобы что-то сотворять, нужен план. Мы, когда наше дело организуем, мы же планы строим. Да? Да, они у нас, конечно, более простые по отношению к планам отца. Да, помните, 8.00, подвиг. Вариант. Поэтому, если вы планируете подвиг, вы обязательно надо что? Вносить ваш. Я подвигов не планирую, да? Подвиг – это не то, что вы там пошли и закрыли амбразуру, да? Подвиг – это от слова «подвинуть». И не кого-то, да? А подвинуть материю, в том числе вашу, да? Какую-то. И здесь вопрос не подвинуть шкаф, а себя иногда подвинуть, мы говорим, сподвигнуть, да? Потому что подвиг – когда ты себя на что-то сподвиг. Мы видим подвиг во внешней героической военной ситуации. Ты же подвигаешь какую-то материю, значит, совершаешь подвиг. Пойти на работу, подвиг. Ладно, я понимаю, в нашем контексте это не очень звучит смыслово. Мне несколько все, да, иначе, поэтому... Когда отец сотворяет каждого из нас, да, на это существует определенный план творения изначального считающего отца. когда отец сотворяет метагалактику, да, это тоже организуется по плану творения изначального считающего отца. Поэтому для того, чтобы наш дух начал организовываться, и наши цели, да, в том числе, которые мы ставим лично там, перед собой. Естественно, каждый идет, исходя из тех записей двух, которые у нас есть. Но чтобы это шло в контексте, а не в разрез, да, с планом творения изначального считающего отца, мы сейчас делаем следующее. Мы у изначального считающего отца стяжаем с вами новый план творения метагалактики Фа и каждому из нас. То есть, знаете, то есть вам изначально считающий отец выделит ваш личный план творения из большого. Вот отец метагалактику все сотворяет, 16 384, да, реальности. Мы сейчас с вами пойдем стяжаем, да, получим личный план творения. Когда у каждого из нас, да, появится. Знаете, в ней, когда на каждого из нас, у изначального считающего отца, будет план, да? Это очень серьезно на самом деле, потому что с точки зрения предыдущей эпохи личных планов творения практически ни у кого не было. Был общий план творения, вообще в целом для планеты. А уж как-то там, как в него включался, да? По сути дела, смотрите, вот 7 планов планеты. Это, по сути дела, 7 планов творения отца. А вот как мы в него включались, это уже была лично наша проблема в предыдущей эпохе. Мы могли жить чисто физически, да, и включаться в физический план творения. Да? Могли идти выше, да, занимаясь развитием. Могли не идти. Тогда все остальные части плана творения были нам что? Недоступны. Увидели? И с точки зрения планет это было нормальное явление, когда был коллективный, да, план творения вот в цельности 7 планов. Вы знаете, как 7 пунктов, да? 8:00, подъем. Да? Вот план творения. Мы сейчас с вами стяжаем план творения изначального считающего отца, метагалактики Фа, каждому из нас, да, и наше участие в большом плане творения изначального считающего отца. Я сейчас объясню. С одной стороны, отец сотворяет нас по определенному плану, да? А с другой стороны, сотворяя нас, отец включая нас в общий план творения, в процессе, когда мы сотворяемся, мы начинаем что-то отдавать куда? Помните, абсолютный дух, субъективный и между нами, объективный, да? Вот смотрите. Отец дает план творения. Кому? Субъекту. Сотворяет субъект. Дальше идет излучение, да, вот наше сотворенное в объективку. Да? Когда начинает сотворяться наша окружающая нас материя. Выделю. Отец, сотворяя нас, в том числе нами, сотворяет материю. Когда мы развиваемся, наш дух получает качество, свойства, возможности. Мы начинаем реализовываться в окружающую материю, выстраивая по тем целям, да, идеям, которые активизируют наш дух, какие-то новые возможности в разных областях жизни. Да в любых. Согласны? Пойдемте за планом творения, потом пойдем на перерыв. Концентрируем наш внутренний взгляд в центре грудной клетки. И возжигаемся всем огнем, синтезом каждого из нас. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаи. выжигаемся в хум в центре грудной клетки их огнем и синтезом. И переходим в зал изначального шитающего дома, изначального шитающего отца. 4032 изначального шестоящего реально. Синтезируясь с хум изначального шитающих аватаров синтеза кутхуми и фаи, мы стяжаем синтез синтезов изначального шестоящего отца, прося преобразить каждого из нас на явление и реализацию плана творения изначального шестоящего отца метагалактикой фа. 16 изначального шитающей реальности синтезом 16384 реальности изначального шестоящего отца. И мы просим изначального шестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин завершить в каждом из нас действия и реализацию предыдущих планов творения, предыдущих эпох, рас, цивилизаций, любых планет, солнечных систем, галактик, вселенных, универсумов и иных разверток материального явления. И мы синтезируемся с изначального шестоящим отцом, возжигая его синтезом, переходим в зал изначального шитающего отца. 4097 изначального шитающего реально. Становимся пред изначального шитающим отцом и синтезируясь с хум изначального шитающего отца, стяжаем каждому из нас синтез плана творения изначального шитающего отца. И стяжаем у изначального шестоящего отца каждому из нас план творения изначального шестоящего отца. Человека изначального шестоящего отца. Высокой цельной реальности метагалактики изначального шестоящего отца и метагалактики Фа. И возжигаясь, впитываем план творения изначального шестоящего отца в хум. Возжигаемся. План творения вписывается в наш хум. И мы возжигаемся печатью, записью. Творение изначального шестоящего отца в зеркале лотоса в каждом из нас. И просим изначального шестоящего отца организовать наш дух в реализации плана творения изначального шестоящего отца перспективой нашего развития, восхождения, роста, бытия, жизни и жизнедеятельности физически собою. И из зеркала лотоса проникаемся планом творения всем духом каждого из нас. постижаем изначально вышестоящего отца личное участие в плане творения изначально вышестоящего отца, высокой цельной реальности метагалактики изначально вышестоящего отца и метагалактики ФА. И возжигаемся личным участием в плане творения изначально вышестоящего отца, всем духом каждого из нас. И мы стяжаем у изначально вышестоящего отца путь реализации плана творения изначально вышестоящего отца каждому из нас. Возжигаемся путем сюда прокладывается, да, от настоящего состояния к тому, что запланировано изначально вышестоящим отцом. Да? Путь сюда дает перспективу и стягивает возможности. Стяжаем изначально вышестоящего отца, волю изначально вышестоящего отца на реализацию пути плана творения изначально вышестоящего отца каждому из нас, чтобы путь был осуществим, нужна воля как движущая сила. Благодарим изначально вышестоящего отца, изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаин. Возвращаемся в физическую реальность, вспыхивая планом творения изначально вышестоящего отца физически. Эманируем, излучаем все стяженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца, как сферу вокруг метагалактики. Эманируем в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца Екатеринбург. Всегда концентрация условий, когда мы отдаем, да, излучаем из нас новое состояние, мы обязательно соорганизуем систему или иным уровнем условий и фиксируем в сфере изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца каждого, как в сфере условий вокруг физического тела. фиксируете условия, реализации плана творения, путь, концентрацию воли. Сейчас мы пойдем с вами на перерыв. Сейчас 18:30 уже, правильно? 25 минут перерыв без пяти. В 7. Здесь же продолжим.
Ой, я что-то